быть разорвана. Я этого не ощущаю. Может, стоит дать последний шанс для того, чтобы ну, понять или понимать, что я все приложила для того, чтобы сохранить эти отношения?
Конечно, надо пробовать, продолжать их.
Вчера говорили, что он не мой человек, и я буду с ним страдать.
Я не Бог, чтобы говорить все как есть. Страдания также не являются причиной беспокойств. Мы все страдаем. Если человек раскаялся, надо дать ему шанс. Иногда бывает так, что человек не сильно подходит, но он правильно себя ведет и нормально все в отношениях.
То есть есть шанс того, что он сможет расти духовно, развиваться?
Да, я сейчас вижу, что есть шанс. Просто вам надо учиться с мужчиной быть, правильно вести себя.
Угу.
Надо вовремя быть строгой, не копить. Лучше не копить обиду, а сразу решать, принимать решение. А мужчина, как... если построже, то он лучше себя чувствует.
А как быть, когда я пытаюсь воспитывать или какие-то рамки дозволенного выставлять, то человек либо обижается, либо истерит, либо агрессию проявляет. Как воспитывать правильно? Или...
Вам придется его долго воспитывать, потому что он еще не развитый человек и очень эмоциональный.
Так есть.
Но мужчина развивается. Если он хочет сохранить отношения, надо дать шанс и воспитывать. Мужчина – это не женщина, он все время меняется, в динамике живет. Может стать взрослым, стать сильным. Надо дать ему возможность вырасти. Женщина остается всегда одинаковой, мужчина всегда меняется.
Спасибо вам большое.
Ну давайте вывод сзади, которая встала.
Скажите, пожалуйста, у меня мама ушла от отца недавно. Можно как-то помочь, чтобы она вернулась обратно? Или это уже невозможно?
А что, почему она ушла-то? В чем причина?
Ну, мне кажется, что как бы пошла такая сложная семейная карма. И изначально у меня были проблемы как бы в отношениях. Мне тоже хотелось вот разрушить семью. Потом я начала слушать лекции. И как-то ну, вот, стало лучше в этой ситуации. А потом ушла из жизни бабушка. И как-то... Мы с мужем переехали в этот город, ну, я сама родом из Днепропетровска, и как-то все стало происходить, очень густые события, и мама, ну, мне кажется, что она как бы устала от этих отношений и всегда хотела уйти, может быть, вот бабушка держала ее, как бы, совесть, я не знаю. Вот.
Видите, пока человек не начинает заниматься духовной практикой, думать о Боге, у него всю жизнь рушится постоянно. Все люди устают друг от друга. В этом мире нет вечных отношений, нет глубокой любви между людьми, пока они не начинают идти к Богу вместе. Как только они начинают это делать, то все становится глубоким. Причина, почему ушла мама, потому что нет духовной жизни. Все осквернено без духовной жизни. Если зубы не чистить, они воняют. Зубы можно чистить только молитвой. Зубы отношений. Вот, поэтому вонь пошла в отношениях, стала тяжелой. Отношения стали тяжелыми. И она ушла. Но это не значит, что она разорвала семью, потому что они очень похожи друг на друга и очень близки друг к другу. Она устала, ушла. Помолитесь за нее. Когда молитва очистит ее сердце ваше, то ей захочется вернуться назад. Она уже сейчас немножко сожалеет о том, что она сделала. Будьте к ней ближе. Вы сейчас мало с ней общаетесь, это неправильно. Надо с ней общаться, а не с отцом. С отцом вы и так близки. Надо с матерью сейчас общаться, ее это оттает она и захочет возвращаться назад. Но если вы не будете с ней общаться, то... Она будет одинока очень. и не захочет ничего менять.
Спасибо. А можно еще спросить маленький вопрос, как бы по поводу того, что мы переехали вот с другого города назад, вернулись, ну, как бы на мою родину. Это правильное решение. Просто там мне было очень тяжело и с работой.
Это уже второй случай сегодня. Одна девушка тоже ко мне подходила, ей очень тяжело, а мужу там, ну, в этом месте нормально работать, все, но ей тяжело. А если он выезжает в другое место, где она хочет жить, то ему будет тяжело работать, а ей будет легко. Женщина должна выбирать там, где живет муж и может работать. Потому что если она выбирает то место, где ей легко, ему плохо, она его бросает. А если женщине тяжело, а мужчина нормально работает, то он ее не бросает. Надо понять, что женщина должна следовать за мужем и выбирать то место, где ему легче, а не ей. В данном случае ему тяжело здесь, да?
Ну да, у него менталитет как бы западной Украины, а здесь немножко все по-другому.
Видите, ему здесь тяжело. А вам тоже здесь ведь тяжело, правда? Из-за
да,
того, что ему тяжело.
Ну да, но мне как бы еще была мотивация, что здесь мне будет легче заниматься вот именно духовной практикой, ну, ведическая культура вот меня заинтересовала.
Но он занимается ведической культурой?
Ведической нет, но он как бы мне разрешает этим заниматься.
Ну, поживите еще год, если он не найдет себе ничего здесь, тогда надо возвращаться.
Назад.
Ну, а что делать? Год еще поставьте срок.
Угу. Спасибо.
Ну, мужчина сзади, вы же спрашивали меня уже, да? А? Не, сзади, сзади, вот вы не оглядывайтесь. В свитере. Да, вы спрашивали меня?
Это самое. Вопрос по поводу здоровья. Можно?
Здоровье лучше обращаться к моему помощнику. Бесплатная консультация по здоровью.
Спасибо.
Потому что здесь не место для этого. Мы же общаемся так, чтобы людям была тоже польза какая-то. Женщина там рядышком поднимала руку. Где? Сзади. Кто там поднимал руку? Женщина какая? Ну вот давайте с вами поговорим.
Добрый вечер. Я хотела спросить, у меня в сознании сейчас после вчера и позавчера очень меняется вся жизнь, как-то в голове прокручивается, что я жила все неправильно и как-то...
Вы первый раз, что ли, на лекции?
Да. Ну, два дня подряд.
Ну вы не расстраивайтесь, все так... Первый раз чувствую.
Ну, взрыв мозгов называется. Знаете, вот такое чувство, что я вообще все делала не так и жила неправильно. Но у меня главный вопрос в том плане, что у меня сыну сейчас 7 лет, и я не могу понять причину его страха в смерти. Вот вы мне можете подсказать? Или мне обращаться...
Причина – это спазмы в голове. Спазмы.
Он ходит в нормальную школу, он обычный ребенок. Но вот я боюсь умереть, и я боюсь, что ты умрешь, и какие-то вот такие вот страхи, я не могу понять из-за причины.
Причина
этого.
Спазмы в голове.
И что, надо обращаться к кому?
Нужно двигаться ему, бегать, массаж делать, тело. Ну, то есть нужно движение, ему не хватает движения. Ему нужен спорт какой-то, бег.
Ну, он ходит на тренировки, карате этого мало, наверное.
Ни карате, ни хорошо. Ему нельзя, чтобы его по голове били.
Угу. Так... Это сейчас или это так... в дальнейшем тоже не
в дальнейшем
держать?
Тоже не надо. У него так мозг напряжен. У него может эпилепсия начаться. То есть не надо ему... чтобы какой-то спорт, где нет ударов.
А я хотела просто... Ну, я его ращу без мужа и... Думала, знаете, будет он, чтобы сильный был муж.
Но если он будет инвалидом, нормально?
Нет, конечно, нет.
Ну вот я вам об этом говорю.
То есть сидящий какой-то вот вид спорта.
Активный,
да?
Но без ударов. Потому что у него очень сильно напряженный мозг. Из-за этого он имеет определенные качества. Первое качество, он замкнут. Второе качество, он не умеет расслабляться.
Есть такое, да.
Мне кажется, трудно засыпает или трудно просыпается, одно из двух.
Просыпается, вернее, больше.
Вот. Это означает, что у него напряженный мозг, ему трудно учиться.
Трудно, да.
Если он будет получать удары по голове, то он может получить или психическое заболевание, или эпилепсию.
В общем, с тренировок уходить такого рода, я поняла.
А там есть удары по голове? Там есть.
Да, он, да, другой раз говорит, да, что его ударили. Там. Ну, он просто маленький еще, как бы, ну, там щадящий.
Ну, да, бег там, какой-то спорт, волейбол, допустим, там, что-то такое, чтобы активный, но при этом без ударов по голове. Волейбол, допустим. Баскетбол, волейбол, движение, им нужно движение.
Я поняла. Просто у меня отец год назад ушел из жизни. Я думала, может, это как-то повлияло на это все. Это, получается, другая причина в этом плане. Спасибо большое. Спасибо.
Ну, давайте. Вчера за мной муж с женой бежали. Они здесь сегодня? А? Здесь? Из другого города? Нет? Вот микрофончик девушки.
Спасибо вам большое за все. Простите, у меня два вопроса. Мой вопрос и вопрос моего жениха. Мой вопрос. Что мне делать? Я боюсь гордыни.
Что?
Я? Гордыни боюсь, гордости. Просто так получается, но я занимаюсь духовной практикой, мне как бы это легко очень дается, мне многие знания легко даются. Санскрит, как будто я уже, ну, мне снятся, как будто я на санскрите говорила. То есть мне, ну, слишком все легко, и как бы из-за этого автоматически у меня получается, как будто я, ну, чувствую себя чуть выше других. И я боюсь, знаете, ну, как бы, что из этого у меня сильная гордость разовьется, и от этого пострадает моя духовная
жизнь. Обязательно разовьется, обязательно.
Что мне делать?
Ничего, дальше заниматься.
Я боюсь, что тогда пострадает моя духовная практика.
Пострадает. Это не проблема, не волнуйтесь. Я тоже вот сейчас сижу, горжусь перед вами, делаю умный вид. Ничего, все нормально, все. Господь все, всех рихтует. Чего вы боитесь? Он вас накажет, и вы перестанете быть гордой. Чего бояться? Или вы боитесь жить? Жить боитесь? Не хотите, чтобы вас наказывали?
Ну, я хороший.
Это ничего не меняет. Ничего не меняет, поэтому... Надо жить дальше, ничто не сделаешь. Мы будем жить, делать, совершать ошибки, получать по голове за них и дальше жить. Не надо бояться жить.
Спасибо, хорошо. Я приняла. А, вопрос от Антона. Он, ну, как бы, я уверена, что вы почувствуете через связь, через память.
Да, вы так уверены, да, уже? То есть,
да.
Все. Без проблем, да?
Без проблем.
Я все могу, да?
Конечно.
Все по милости. Опасно так думать.
Все по милости. Я просто знаю, что просто через вас новый инструмент. Господь ответит.
Спрашивайте.
Он не знает, чем заниматься. Он хочет чем-то заниматься, очень одаренный человек во всем, но чем конкретно ему и заниматься сейчас? По жизни вообще.
Ему надо по жизни заниматься. Нужно не думать, а заниматься. Просто идти и делать что-то для людей. Придет время, он узнает. Проблема в том, что он не хочет вообще заниматься ничем. Он хочет думать, заниматься ему или не заниматься. Ходить рассуждать. А надо делать. Надо идти что-то делать. Мужчина развивается, когда он что-то делает. Не важно, что. Не имеет значения. Я помню, что когда я развивался в молодости, я работал сторожем, дворником, медсестрой или медбратом, там, я не знаю. Я работал всем, где я мог бы быть полезен. И постепенно я нашел себя со временем.
Я понял. Спасибо вам большое.
Нужно вот так. Мужчина, если он думает, чем заниматься, он никогда не найдет. Ему надо делать что-то. Мужчина разум развивается в деятельности. Мужчины, разум развивается в деятельности. Когда мужчина ленится, ничего не делает, думает слишком много, он становится больным и несчастным. Чем больше он занят, тем он счастливее.
То есть это не важно чем, даже если это...
Не важно чем.
А если не по природе,
невозможно сразу по природе начать заниматься чем-то. Невозможно. Человек должен искать. Мужчина ищет себя. Он ищет, что-то делает, потом меняет, опять что-то делает. Постепенно находит себя. Нужно это делать просто. Если он ничего не делает и думает, чем мне заняться, то он просто зря тратит время.
Я могу ему как-то помочь?
Ну, женщина как помогает? Она мучает, капризничает, вот. Говорит, что ты дома сидишь целыми днями, иди работать. Она помогает тем, что мучает. А как еще помочь? Если вы будете его любить, он еще больше расслабится. Не знаю, как вы ему поможете быть сильным. Женщина помогает быть сильным, когда мучает мужчину. Так что вы не волнуйтесь, вы обязательно им поможете. Даже если вы не хотите, вы все равно будете им помогать. Потому что женщина, если рядом, она не может мужчину не мучить. Она даже не заснет спокойно, если не помучает чуть-чуть хотя бы. Поэтому он крепнуть будет рядом с вами однозначно.
Я обязательно все сделаю, как вы говорите. Спасибо большое.
Вы не перестарайтесь, главное, что он сбежит. Ну, давайте, молодой человек, рядом.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, спасибо вам огромное. Я вас вижу и не верю, что я вас вижу. Это...
Ну, как так, не верите? Я здесь сижу, точно.
Скажите, пожалуйста, у меня такой... Вопрос. Работаю на работе, на стрессовой. Ну, расстояние, отношения на расстоянии. Но вот у меня вопрос вот в чем. У меня прекрасные родители. Просто вот родители, о которых человек может только мечтать. Вот. А бывает такое, что, ну, что у меня по отношению к ним возникает... мы работаем вместе на одной работе, бывает такое, что у меня возникает какая-то, то ли вот, я не знаю, раздраженность, вот, ну, вот, раздражительность, вот, и это получается, это моим родителям неприятно, и, соответственно, и мучаюсь я. Скажите, как мне правильно здесь поступить?
Ну, извиняться. Человек не может не ошибаться, не раздражаться, это невозможно. Мы, когда общение, отношения всегда вызывают конфликты, стрессы, напряжение, вы хотите прожить без трудностей, это невозможно. Как девушка рядом вот ушла отсюда, задавала мне вопрос, как мне прожить жизнь без трудностей? Невозможно. Надо просить прощения, говорить, я несовершенный, простите меня, пожалуйста. И жить дальше. Если вы уважаете своих родителей, это самое главное. Но сделать так, чтобы вы не раздражались, невозможно. Потому что вы не являетесь святым человеком. Святой человек, он соткан из одной чистоты. Его невозможно вывести из равновесия, потому что, с одной стороны, у него внутренне в сердце очень много энергии счастья, он наполненный. Мы все пустые. Нас чуть-чуть напрягло, и мы нервничаем. Мы пустые, но он наполненный святой человек. У него столько внутри счастья, что на всех хватает. А с другой стороны, он не раздражается, потому что раздражение означает влияние моей собственной судьбы на другого человека. Как ни странно. То есть человек просто дает мне то, что мне положено в жизни. Он мне отдает это назад, сам не понимая того. Но святому человеку не положено страдать. Поэтому его никто не может вывести из равновесия. Но вы не святой человек. Поэтому живите как можете. Просто не требуйте от себя больше, чем положено. Если вы понервничали, просите прощения. И вам тогда станет легче жить, если вы поймете, что вы несовершенный человек. Но если вы из себя пытаетесь сделать совершенного, и когда понервничали, вам становится странно, как это же так, почему же я понервничал, значит, вы не понимаете, что такое жизнь. Есть одна песенка: «Падай и вставай, вставай и падай». Вся песенка состоит из «падай, вставай, вставай и падай». Все нормально, надо просто жить дальше. Не бойтесь падать и вставать.
Спасибо вам огромное.
Побеждает не тот, кто не падает, а тот, кто встает. А тот, кто упал и как бы уже думает, что же я упал, все, я проиграл. Это неправильно. Ну, давайте. Да.
У меня такой вопрос тоже к вам по поводу родителей. Мама больше вот открыта к изучению, вот к молитве. Она 11 лет перенесла тяжелую болезнь, и в прошлом году болезнь вернулась. И она прислушалась, начала молиться, начала слушать лекции. То есть она уже потом даже без подсказок делает. Папа, наоборот, человек закрытый. Он тоже перенес болезни, но вот в отношении как-то вот услышать к молитве или там, он закрытый. И он больше как-то вот, ну вот закрывается, он держит в себе, и он не делится.
Так все мужчины устроены, они закрытые, сами пытаются получить. Через свой опыт мужчины всегда побеждают судьбу, через свой опыт. Женщины, они побеждают судьбу, слушая других. А мужчины через свой опыт. Даже когда мужчины слушают, они сравнивают со своим опытом. Они думают, это согласен с этим не согласен. А с этим еще разобраться надо. Они так думают. А женщины все принимают, все, что слышат.
Просто после кризиса, да, действительно, у отца после кризиса было несколько дней, и он нам потом признался, что у него был сон, и он говорит, вы меня отмолили. Ну, то есть... И ну, все, как-то вот все, это
видите,
все.
Видите, он понял это, значит.
Но, тем не менее, он над мамой подшучивает. Я с ним не живу, над мамой подшучивает. И я вижу, что он как-то вот, ну, колкости такие. И, возможно, вот по примеру вчерашнему, может, ей стоит не показывать это, а молиться именно.
Все мужики подшучивают над женщинами. Причина, они завидуют женскому началу, женской природе. Когда мужчина шучит над женщиной, это значит, что он... Ну, завидуют просто ей. Она красивая, вот, добрая. Он рядом с ней делает крутой вид очень, делает, что он круче. Такой он. Все мужчины так себя ведут, это нормально. Они так утверждаются перед женщинами. Пытаются быть сильнее, чем есть на самом деле. Так устроен мир этот. Воспримите его, какой он есть, своего отца. Вы отрабатываете через него определенную карму. Вы такая же были, как он в прошлой жизни. Поэтому вам очень трудно это переварить, что он такой человек замкнутый. Ну вы тоже, вот мужское начало тоже замкнутое такое же, как у него.
Ну, через молитву, через обретение Бога, я... Ну, очень много перевернулось, и родители, ну, большие.
Вы женщина, она открыта к духовному с самого начала в жизни. Мужчине очень трудно прийти к духовному, очень трудно. Женщины в основном помогают ему. Вот вы будете молиться за него, он тоже начнет молиться со временем.
Ну, не хочется, чтобы через болезни они проходили, мне как вот как ребенку.
Первая стадия победы над судьбой – это принятие судьбы. Хочется вам или не хочется, вы должны ее принять. Должны принять своего отца, какой он есть. Ну, молодец. Все поняла. Ну, давайте вы вот, девушка в очках.
Кто-кто, да? Руку поднимите.
Если кто-то сверху хочет задать вопрос, спускайтесь. Кто хочет сверху задать вопрос? Никто не хочет, хорошо. Вы хотите? Ну тогда спуститесь, я вас прошу.
Олег Геннадьевич, хочу выразить вам огромную сердечную благодарность вообще за все, что вы делаете, за то, что вы есть, за то, что нам всем выпало возможность вас слышать, видеть и получать знания.
Меня жена говорит, спасибо, что ты у меня есть. Я отвечаю, спасибо, что я у тебя ем.
Спасибо вам за ваш юмор. У меня такой вопрос. У меня есть молодой человек, и его мама... Ну, у меня мамы нету с 13 лет. Я это давно приняла, как бы я чувствую ее рядом иногда. Ну, это отдельная тема. Его мама... Я просто очень волнуюсь. Его мама, она... его любит, но слишком привязана, то есть, ну, эгоистично, да, как, в принципе, любой человек, это природно. Но она слишком его опекает, понятно, хочет видеть рядом принцессу, и любая принцесса будет все равно ниже, хуже, потому что это любимый сын.
Да, все правильно вы описываете, так и есть.
Я ее уважаю, то есть она хороший человек,
молодец.
Она добрая.
Молодец.
Но, ну, стараюсь принимать. Но есть такой момент, который я не могу не видеть.
А вы, женщина, сверху пришли вопрос задать? Нет? Вы, да? А, ну, приходите сюда на первый ряд, сядьте рядышком, потом уйдете.
Да? Любой разговор с ней или ее с ним, ну, любой разговор, в принципе, да,
это
сводится к обсуждению.
Давайте.
Я вам подарю один из них.
Чего же вы так много-то мне натолили? Спасибо.
Да. В общем, любой разговор, или мой с ней, или общий, семейный, как бы, да, сводится к осуждению других, или к осуждению там, ну, в общем, да, постоянно какая-то или зависть, или вот я это чувствую, да. Также я чувствую ревность к себе. То есть она его ревнует ко мне. Я стараюсь эти моменты как-то сглаживать. Да? И другой момент, который меня беспокоит, это то, что она его, ну, как бы унижает как мужчину. То есть она его считает маленьким все равно сыном. И его постоянно старается в чем-то упрекнуть, унизить. А он по натуре очень мягкий. Соответственно, ему это больно, больнее, чем какому-то другому человеку слышать. Вот, я стараюсь его поддерживать. То есть говорит, что вот на самом деле ты сильный, ты можешь это, я это знаю. И он действительно это доказывает.
Нормально.
Но опять-таки он живет с мамой, ну, с родителями. Она на него имеет, конечно, больше влияния.
А вы не с ним живете?
Нет, я отдельно живу.
Почему?
Ну, мы не в браке.
А он просто ваш молодой человек?
Да.
Ну, нормально.
А как мне себя вести с мамой?
Говорите, ой, я так вас люблю, вот так вот. Иначе вы за него не выйдете замуж. Когда вы ее видите, надо бежать к ней и обнимать ее сразу.
Ну, в принципе, так и есть.
Все, иначе вы за него не выйдете замуж просто.
Он, например, на день рождения не мог ей подарок сделать, да? Ну, не было денег. Я его в итоге... надавила, ну, чтобы мы сделали общий подарок. Вот, ей было очень приятно. Ну, я не знаю, как сформулировать вопрос.
То есть... Да вы его сформулировали, все нормально. Я все понял. Угу. Вы рассказываете про жизнь мне. Что у вас такая жизнь. Что есть мама, которая любит сына неправильно.
Которая не может принять меня как, ну, как дочь, никак не может.
Ну, конечно же, она любит сына, и вы его любите. Это значит, что она вас будет ревновать к нему. Это нормально. Любая мама, которая привязана к сыну, она мешает ему выйти замуж, жениться. Мама, если привязана к сыну, всегда мешает ему жениться. Это значит, портит ему жизнь своей любовью. Любая мама. Она думает, что он должен найти себе лучше, чем вот то, что есть. Мешает ему жить. Это нормально. А вы должны побеждать судьбу, то есть любить ее, несмотря ни на что. Также надо знать, что каждый человек имеет право на свое развитие. Вот ее развитие меньше, чем ваше. Она менее развитый человек, чем вы. Но она имеет на это право. Если вы не даете ей на это право, значит, вы тоже не развиты, вы просто гордый. Все. Развитый человек – это тот, кто видит неразвитого человека и прощает ему. Вот, допустим, мое развитие выше, чем ваше, но я вам прощаю. Я с вами по-доброму разговариваю, объясняю. Вы должны с ней по-доброму разговаривать. Но здесь есть еще одна особенность. Она заключается в том, что ваша судьба зависит от нее.
Потому что она имеет влияние большое, да, на него?
Нет, потому что она мать. И она будет принимать решение, будете вы с ним или нет. Даже несмотря на то, что вы развиты сильнее. Если это так, то вы должны ей служить. Это здравый смысл. Женщина, которая не служит своим родителям, она обречена на разрушение семьи. Вы должны ей служить даже больше, чем своим родителям. И учиться ее любить. Хотя бы за то, чтобы она была снисходительна перед вами и дала возможность вам быть вместе с вашим близким человеком. В этом заключается ваш экзамен. Вы гордитесь собой и постоянно ее осуждаете в своем сердце. Это означает, что вы разрушаете свою семейную жизнь уже сейчас. В этом признак вашей глупости. Надо человеку дать возможным иметь то развитие, которое он имеет, и быть по отношению к нему добрым, даже если он совершает ошибки. Если человек по-доброму относится к кому-то, то ошибки того, кто совершает, они становятся меньше. То есть, если вы по-доброму к ней относитесь, к маме, то она будет лучше понимать, как правильно. Через вашу доброту к ней перейдет ваше знание. Если вы смиренно к ней будете относиться и будете считать себя младше, то все знание к ней перейдет ваше, и она станет мудрее. Но если вы будете продолжать гордиться собой, вы разрушите свои отношения с этим хорошим человеком. Без всякого сомнения. И ваша привязанность к нему не имеет более чистых мотивов, чем ее. Поэтому вы не любите ее мотивы. Если бы ваша привязанность к нему была чище, то вы бы понимали ее мотивы.
Я понимаю ее мотивы, но дело в том, что вот вы говорите служить...
Слово «но» имеет ключевое значение здесь. Я понимаю ее мотивы, но... То есть слово «но» перечеркивает всю фразу, которая сказана была до этого. Ну, что понимание означает расслабление, но никаких нет. Становится легко, когда ты понимаешь. Но если ты просто догадываешься, но не понимаешь, тогда «но» остается.
А если на служение идет агрессия, ну, негативная реакция?
Ваше служение ей?
Да.
Значит, оно нечистое, у вас нет глубины любви к ней. Надо очень смиренно ей служить. Если она негативно что-то отвечает, вы должны извиняться, говорить: мамочка, простите.
Не, она не то, что негативно, она имеется в виду, я сама могу это сделать. Ну, то есть, вот так.
Надо говорить: хорошо, мамочка, спасибо. Если вы считаете, что я как бы не должна это делать, я подчиняюсь вам.
Я поняла.
Нет. Не поняла.
Поняла.
Нет.
Мозгами поняла, тут не поняла.
Вот если вы почувствуете, что вы теряете своего близкого человека, тогда вы поймете. Только страх или любовь заставляет человека понять. Сейчас нет ни того, ни другого, поэтому вы не поняли. Или любовь к вашей матери, или страх по отношению к ней даст вам возможность понять. Но пока вы не поймете, ваше отношение с этим человеком находится в опасности. И виной тому вы, а не его мать. Все матери привязаны к своим сыновьям, все они считают их маленькими детьми. Моя мать тоже мне говорит: Олежек, как у тебя дела? Я говорю: мам, мне уже 50. Она лекцию мою слушает. Она слушает мою лекцию, как старшего меня слушает. Сидит на лекции, слушает. Потом подходит ко мне и поправляет, начинает мне рубашку. Говорит: что тут, что у тебя не глажено-то? И начинает вести себя как с ребенком со мной сразу. Все меняется сразу. Это нормально? Так мать себя ведет всегда в жизни. Вы будете матерью, тоже так же будете себя вести.
Не поняла. А можно второй вопрос задать касательно моей подруги?
Ну, спросите.
Спасибо. Подруга мне как сестра, я за нее очень сильно переживаю.
Угу.
Она очень такая эмоциональная девушка,
угу.
Вот, красивая, творческая, все, но есть нюанс такой. От нее ушел муж давно уже, создал семью, то есть она не могла долго это отпустить, не могла его простить. Потом я начала слушать ваши лекции, ей их начала подкидывать, и, собственно, это помогло. Ну, она потом поняла, что она, в принципе, мужа не любила настоящего.
А мы никто не любим никого.
Ну, то есть слишком...
Как, вот что значит любила? Вот что значит любила? Что вы представляете?
Не служила ему. Не служила.
Да, мы эгоисты, не служим. Мы наслаждаться хотим друг другом.
Да.
То есть все.
Вот. Ну, судьба сложилась так, что она встретила молодого человека, влюбилась в него. Он тоже ответил взаимностью, но он оказался, скажем так, ну, как вам объяснить?
Женатым?
Нет, хуже.
Че?
Он пьет. Пьет да. Конкретно, то есть.
Ну, не надо тогда, не надо связываться с этим человеком. Опасно.
Это причина, по которой можно уйти от него?
Немедленно.
То есть она его очень любит, молится.
Немедленно. Мужчина должен быть сильнее женщины. Если женщина становится, она берет человека, который болеет разумом, то она становится не женой, а матерью для него. Мужчина, прежде чем жениться, должен стать сильным, должен брать ответственность за свою семью. Зачем выходить замуж за того, кто не берет ответственность даже за свою жизнь? Ставить ему условия. Это единственный шанс ему помочь. Мужчина ради женщины готов на все. Может бросить пить, там, что хочешь, пока он не женился. Когда женился, все, тогда до свидания уже. Он ничего не бросит уже после этого. Ему и так хорошо, чем бросать.
Я поняла. Спасибо вам большое.
У нас уже пора лекцию начинать с вами. И поэтому наша тема сегодняшняя — победа над стрессом, преодоление. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли на лекцию. Спасибо. А, да, давайте, да, вы же пришли специально.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я хожу на ваши лекции каждый раз, когда вы приезжаете. Лет 9 уже. Единственное, в прошлый раз не было.
Я вас вспомнил, да.
Да. Это огромнейший праздник. И я очень вам благодарна за то, что вы к нам приезжаете. Я вначале ходила с сыном, и для него это тоже был праздник. Но сегодня, к сожалению, я одна. Вопрос мой касается... моей семьи. У моего мужа стресс из-за того, что он пошел работать, и не той работы, которая обычно работает. Спасибо.
Натренировался.
Спасибо. Он обычно в руководящих должностях, а здесь он был вынужден работать, физически работать.
А вот. Передайте ему, что это временно. Пускай работает физически сейчас, через год, а может быть через полтора, он найдет себе руководящую должность. Но сейчас он этого не сможет сделать, потому что его период сейчас разрушает его власть.
Да. И из-за этого он начал пить и... Ну, будем, чтобы коротко, дебоширить.
Ну, мужчины, когда им плохо, он всех бьет вокруг.
Да.
Понятно.
И это, прежде всего, отражается на мне, потому что шквал очень нелицеприятных слов.
Как только близкий человек начинает насилие совершать, надо жить отдельно сразу же.
А как? Уходить?
Да, или просто жить отдельно внутри квартиры, перестать с ним общаться, как бы. Не позволять унижать себя, не позволять, никогда.
И у меня в этом году, ну это уже длится полтора месяца, в этом году вот какой-то, ну в общем, выпил и разминка, у него это каждый раз. И вот в этот раз у меня просто как-то, наверное, планка опустилась, и я решила, что больше, я просто не хочу этого больше терпеть.
Вот правильно.
И внутренняя какая-то появилась освобожденность и радость. Вот
конечно.
Он все это говорит, говорит, а я хожу счастливая какая-то.
Правильно, отлично. Потому что человек вообще не должен никогда терпеть насилие над собой. Если совершается насилие, надо сразу ставить стеночку, жить отдельно и защищать свое достоинство. Когда человек позволяет на себя совершать насилие, он разрушает и свою жизнь, и жизнь близкого человека.
Я живу не только одна с ним, еще двое детей. И сын болен. Болен очень серьезной болезнью.
Неважно, очень... надо, значит, ставить стенку вот так, никуда не уходя. Вы все равно должны понять, что вы сильнее мужчины внутри. Пока не начинается война, женщине кажется, что она слабее. Но если женщина начинает отстаивать свои права, то мужчина не сможет быть сильнее ее никогда. Это невозможно просто. Внутренний психический цилиндр у женщины в несколько раз сильнее, чем у мужчин. Поэтому сражаться с женщиной – это все равно, что лезть на стену, которую невозможно залезть.
Но дело в том, что вы хорошо сказали, что человек, который пьет, он теряет разум. И в эти минуты он готов на очень серьезное...
Вам надо молиться и просить им. Угу. Вы сейчас просто мне раз как говорите, Олег Геннадьевич, я обижена на него, обижена. Угу. Перестаньте обижаться. Это ваша судьба через него действует. Перестаньте обижаться и воспитывайте. Все, больше ничего не надо делать.
Ну, страх возникает за детей.
В этом мире нет ничего сильнее, чем судьба. И в этом мире нет ничего сильнее, чем сила Бога, которая ставит судьбу на место. Поэтому примите судьбу через молитву. Перестаньте жаловаться мне на свою судьбу. Я за вас ее прожить не смогу. Она ваша, и вы должны своей силой внутренней победить ее. У вас нет другого выхода. С помощью молитвы успокойте свою судьбу в своем сердце, примите все, что Бог вам дал, и вам станет легче. И вы начнете ее потом побеждать. Он начнет вставать на место. Когда он выйдет в вас силу, он сразу обмякнет. Это очень быстро произойдет. Стенка судьбы только кажется тяжелой, непреодолимой на первый взгляд. Судьба всегда имеет такой пугательный стиль. Она пугает человека и делает его беспомощным. Но если человек принимает судьбу, она сразу отступает, начинает терять силу. Ваша судьба только кажется вам такой безысходной. Но если вы ее примете, вы сразу увидите, как вы ее побеждаете. Тем более, что вы сильный человек.
Спасибо.
Поэтому вам не надо сейчас поддаваться вот этому скорби и отчаянию. Ваш больной ребенок даст вам такую милость в конце жизни, что вы пойдете просто из-за того, что вы заботитесь, а не пойдете на высшие планеты из Земли. Просто потому, что вы ему помогаете. Тоже хорошо поэтому. Все надо смотреть в перспективе в этой жизни. Не надо смотреть только пятиминутное, как бы. Вы определенным образом плохо себя вели в прошлом, и сейчас за это отвечаете. Надо принять это все, и вам станет легче сразу. Когда ребенок стоит в углу и принимает, что он наказан правильно, ему становится легче стоять в углу. Ваш близкий человек только орудие в руках вашей судьбы, и все. Он не может ничего вам сделать, ни хорошего, ни плохого. Через него просто действует судьба. Но у вас есть выбор. Или страдать, или использовать знания для отношений с судьбой. Знание таково, что если я концентрируюсь на Бога и молюсь Ему, то судьба растворяется, теряет силу. Энергии времени, судьбы, трудности, которые вы сейчас описали, они тают под влиянием силы Бога. Даже я вам просто об этом рассказываю сейчас, и они уже тают. Сейчас вспомните своего мужа. Видите, вы не так злитесь на него, как 5 минут назад. Потому что вы контактируете с правильной силой. Если вы каждый день так будете делать, то у вас будет полное спокойствие и победа в сердце. Ваша судьба даже не имеет категорию тяжелая, не то что труднопреодолимая. Это средней тяжести энергия. Она преодолевается просто правильным решением одним.
Но не может оказывать это влияние на вот этот семейный резонанс на дочь.
На все будет оказывать влияние, все на все наказывают влияние. Если вы не справляетесь с вашей судьбой, все будет страдать вокруг все. Дочь не имеет разума, муж не имеет разума сейчас. Только вы должны его иметь. Кто-то, хотя бы один член семьи имеет разум, он ставит судьбу всей семьи на место с помощью молитв. Все успокаивается, приходит в порядок.
Да, вот я сегодня 3-й день на вашей лекции, и, скажем, значительно лучшая обстановка в доме.
Вперед.
Спасибо большое. Приезжайте к нам почаще.
Сейчас, нет, записки, я не отвечаю на записки. Сейчас мы послушаем песенку, как человек пытается решить свои вопросы, и проанализируем ее, правильно, неправильно, что надо делать, что не надо.
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу.
Это правильно, уйти от всего. Для того, чтобы победить судьбу, нужно уединение. Это называется внутренняя жизнь. Но взяв с собой не сны и грезы надо, и не детскую мечту надо брать с собой. Надо брать с собой веру в Бога, память о Нем, прям память о святости. Часто люди, они мечты свои берут для того, чтобы побеждать судьбу. Они уединяются и вспоминают что-то хорошее из своей жизни. Но это неправильно. Это, ну, как бы, понимаете, если суп варится внутри себя, то он не становится вкусным. Потому что туда надо добавлять приправы, чтобы он был вкусным. Если туда ничего не добавлять, остается одна вода. Понимаете? То есть сны и грезы – это то, что есть внутри нас. Ничего новенького. Мы не можем с помощью того, что есть, победить то, что есть. Себя самого за волосы не вытащишь. Поэтому нужно уметь от себя отвлекаться. Если человек от себя не отвлекается, то он не сможет победить судьбу. А вот рифмами наполнить мир, в котором я живу, вот это правильно, ритмами. Понимаете, потому что звук именно побеждает судьбу. Одна девушка в Киеве ко мне подошла, Олег Геннадьевич, я когда молилась, я почувствовала какое-то такое пространство другое, в котором все так очень сильно влияет на все вокруг. И оно, это пространство состоит из звука. Я говорю, ну так вы воспользовались этим? Она говорит, нет, я испугалась. Вот это пространство, есть такое пространство, побеждающее судьбу, оно соткано из звука, это пространство. Это пространство на санскрите называется Шабда Брахман, то есть это такая энергия, которая сильнее времени. И этот звук, пространство звука, оно создает весь этот мир. Все звучит, все мысли, все в этом мире, все имеет звучание свое. Поэтому древние люди, они с помощью звука меняли пространство. Могли вызвать дождь или наоборот, сделать так, чтобы он не шел. Или могли сделать так, чтобы лучше росли урожай с помощью звука. Раньше знание это было доступно людям. Но нам хотя бы с помощью звука сделать свою жизнь получше. Мы считаем себя очень развитыми по сравнению с древними людьми. Но мы не знаем даже, что такое совесть, что такое прощение. Мы не знаем, что такое внутренняя жизнь. Мы не можем ритмами наполнить мир, в котором я живу. Нам приходится прибегать к телевизору, там, компьютерным играм, чтобы кто-то другой наполнил ритм, мир, в котором я живу. Но если так, мы совсем уже атрофировались, у нас нет внутренней силы. Тогда нужно воспользоваться, опять же, внешним пространством. Нужно найти человека, который не поет эстрадные песни, а молится. Нужно найти того, кто контактирует с Богом своим звуком и соединиться с Ним. И вместе с Ним молитву читать. И так наполнить ритмами, звуком, чистым, светлым звуком мир, в котором я живу. И дальше что нужно делать? Живя во внутреннем пространстве, нужно принять судьбу. Нужно принять ее. И это будет первая стадия победы. Становится легче, когда человек принимает судьбу. Он чувствует, что это его судьба. До этого он бунтует. Он говорит, я не хочу, чтобы мой муж пил. Я не хочу, я против. Это бунт. Судьба не спрашивает, хотим мы или нет. Она просто действует, и мы должны просто ее принять. Без всяких условий. Вот близкий человек так издевается надо мной. Это моя судьба. Я не могу принять, не больно. Хорошо, больно – это объем работы. Концентрируйся на Боге, на звуке святого человека, тот, кто молится. Вместе с ним молись, кланяйся алтарю. Постепенно тебе станет меньше и меньше больно, и ты примешь. Это означает, что ты сжигаешь судьбу, преодолеваешь объем работы, делаешь свою жизнь спокойнее, сильнее, легче. Сначала кажется, человеку думает, что это просто все фантазии, то, что я, мне стало спокойнее. Потому что на следующий день он смотрит, опять ему так же беспокойно. Нет, это не фантазии. И действительно, на следующий день становится беспокойно, потому что время же продолжает новые порции судьбы давать. Иногда тяжелый период, он новые и новые порции дает, хотя ты и старые еще не переварил. Поэтому надо каждый день переваривать старые, ложиться с легким сердцем. На следующий день, когда тяжелый период идет, новые порции приходят. И тебе опять ее надо переваривать, пока плохая судьба не кончится. Когда наступает хорошая судьба, то порции счастья сами приходят, и мы расслабляемся. И думаем, что так вся жизнь должна протекать. Нет?
Ну и пусть будет нелегкий мой путь.
Принятие, принятие.
Тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой
разум
цветы из песен и слов.
Из песен и слов, из молитвы цветы, плод. Он из звука светит и плод, разум победы над судьбой. Из молитвы свит.
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плохо.
Мы должны быть сильнее судьбы. Не надо жаловаться на нее. Надо ее просто побеждать. И все. Это просто. Садиться и молиться. Никуда не бежать. Никаким консультантам, астрологам, психологам. Это бегство, оно может еще хуже сделать. Потому что чаще всего астрологи, консультанты и психологи, они не хотят вашу судьбу принимать. Они даже должны тоже принять. Вы им жалуетесь, они должны принять. Они, скорее всего, не будут вам помочь принять, а наоборот, они будут вам помочь себя обманывать. Кто-то скажет, не обращай на это все внимания. Это невозможно. Этот совет из словаря дураков. Не обращай внимания. Как не обращать внимания? Вот. Второе скажут, а вот, как бы, да, все правильно. Осеннее пальто не покупай, да, у тебя вот по карте все. Да, прими просто, что... Прими означает сдайся, они говорят. Да, муж уйдет обязательно. Даже смешно, да, правда, смешно. Это из серии этих садистских медицинских анекдотов, да? Доктор, я жить-то буду? Ну, я бы не советовал, да? Садистский медицинский анекдот. Или доктор, а я буду жить? Будете, но недолго. Вот, понимаете, ну то есть как бы То же самое астрологи часто, они говорят, да, у вас развод, вот по карте развод, все правильно, помог. Астролог помог. Даже проще всего так сказать, понимаете, трудно сказать, сделать так, чтобы человек сохранил семью, очень трудно. А сказать, что у тебя по карте развод, вот, оп, и денежки за это получаешь, классно? Это все равно, что человек в больницу приходит, доктор говорит, неужели вы мне отрежете ногу? Да, давайте отрежем. Замечательно. Если вы получили такую консультацию астролога, то не надо даже ему деньги отдавать за эту консультацию. Пускай сам забирает назад все, что он сказал себе в свою жизнь. Потому что жизнь человека предназначена для победы над судьбой, а не для поражения. Если у вас в гороскопе два брака, это не значит, что у вас должно быть два брака. У человека должен быть только один. Если не справились, ничего страшного. Значит, в этот раз ваша карта выиграла вас. Но в следующий раз она должна проиграть. Потому что когда человек занимается духовной практикой, то он всегда побеждает. Мне тоже астролог сказал, что у тебя не будет сохранен этот брак. Замечательно, но мой брак сохранен. Поэтому не поддавайтесь ни на что. Если вы хотите советоваться, идите к духовному человеку, с наставнику, духовно сильному человеку, который может принять, переварить вашу судьбу и дать вам правильный рецепт. Те, кто пугают, успокаивают и закрывают людям глаза на судьбу, это не те люди, которые могут помочь. Человек начал пугать не тот человек, успокаивать начал не тот человек. Нужна победа над судьбой, означает действие какое-то. Не бездействие, а действие. Не обращай внимания. Как не обращать внимания? Твоя судьба, она на тебя движется, она тебе приносит боль. Как не обращать внимания? Невозможно. Поэтому нужно внимательно смотреть на эту жизнь. Надо понять, как устроена победа, из чего она состоит. Победа состоит из солнца. Асатома садгамая, тамасума джаутиргамая, мритюрмама мритангамая, ом. Асатома садгамая. Асато означает суета. Если человек суетится, бегает, он не может остановиться. В постоянном напряжении. Я в напряжении, что мне делать? Асато ма сад. Сад означает то, что связано с вечным. Там нет суеты. Там, где есть вечность, там нет суеты. Вечность находится в настоящем, суета в будущем. Человек, когда попран жизни, он в прошлом живет. Он печалится все время. Человек, который верит в будущее, но не хочет принять настоящее, живет в будущем и суетится, бежит в будущее постоянно, он в суете находится. Когда человек занимается духовной практикой, приходит в храм, он там видит настоящее. Храм никогда не меняется. Прошло 1000 лет, храм такой же, как и был. Там все то же самое, там все настоящее, чистое и светлое. Мир бежит куда-то, он меняется постоянно, но храм остается прежним. Человек заходит в храм, и он сливается с настоящим. Означает сад, вечность. Он входит в состояние вечности. Получает счастье. Сейчас означает сейчас, тье означает существование. Он существует сейчас, означает духовной реальности. Он соединяется со своей судьбой, принимает ее. В этот момент ему становится легче, несмотря на то, что кажется, что он сдался. Как будто бы он сдался. Он говорит, да, у меня муж пьет, ничего страшного. Это нормально. У меня мама моего будущего мужа, она ведет себя плохо, отлично. Это моя судьба, ничего страшного, это нормально. Мы принимаем все, принимаем. Когда, чтобы принять, нужны духовные силы. Для того, чтобы в настоящее время войти, нужен контакт с Богом, нужна молитва. Сад означает вход в состояние вечности. Человек чувствует вечность, испытывает счастье, несмотря на трудности жизни. Означает внутренняя жизнь. Вошел в себя, внутри себя, взаимодействует внутри себя с Богом. Бог на самом деле дает нам счастье. Сейчас счастье из сердца исходит. Там Господь дает это счастье, которое из сердца исходит. И мы говорим, я такой счастливый или такая счастливая, это Бог тебе дал изнутри. Тебе кажется, что ты сама получила. Или мы кричим, я больше не могу так жить. Но никого вокруг нет. Кому кричим? Опять ему же внутри себя. Мы с ним общаемся таким образом. Сами не понимая этого. Итак, тамасо ма джотирга моя. Тамасо означает невежество. Невежество. Муж пьет. Мы испытываем страдания. У нас бедная жизнь. Нет знания, мы не образованы, работаем тяжело, трудимся. Нет нормальных связей, даже не можем устроиться на работу. Или мы не можем наладить отношения. Жизнь как во сне, во тьме. Тяжелая, жестокая жизнь. У меня все плохо в жизни, помогите. Асато тамасома джотир. Джотир означает свет. Солнце, когда восходит, вся тьма рассеивается немедленно. Человеку не хватает только знания. Знание — это не то, что в книжках написано. Знание приходит в сердце в результате глубокого осмысления, опыта, практики. Человек должен учиться жить правильно, со всех сил стараться. Знание передается от тех, кто так живет. Оно не может из книжек вырваться, но вырывается из сердца того, кто имеет это знание. Джотир означает свет. Святой человек, тот, кто светится, означает, что от него исходит счастье, правильной жизни. Это не то, что у него голова как лампочка горит и рассеивает темноту ночью. Нет, он отдает счастье, когда на него смотришь. Это святой человек, он соткан из знания, как правильно жить. Ему даже говорить ничего не надо, он просто излучает это знание и все. Мритюр мам амританга моя. Мритюр означает опасность для жизни ситуации. Кто-то бросает мужа, жену. Человек тяжело болен. Страна в состоянии войны. Опасно. Страх смерти. Много опасностей, преград жизни. Суд. Насилие. Мритюр означает энергия смерти. Она по-разному может действовать, но вызывает страх. Амритам означает любовь к Богу. Любовь. Амритам означает любовь. Если человек любит Бога, или он соприкасается с теми, кто любит Бога, даже страх смерти отступает. Он не может победить того, кто любит Бога. Даже если человек должен уйти из жизни, то у него нет страха смерти, если он любит Бога, потому что Бог ему показывает его следующую жизнь. Он ему уже показывает, что с ним дальше будет, поэтому нечего бояться. Он чувствует счастье, уходя из этого мира, раньше, чем даже он ушел. Контакт с Богом освобождает от всех страданий человека. На пороге тяжелейших испытаний даже он не чувствует страданий, такой человек. У меня есть много-много примеров, я это видел своими глазами, много раз, как это происходит. Итак, если вы суетитесь, вам нужно в храм, нужно съездить в отпуск не в Рио-де-Жанейро, а в какой-то храмовый комплекс и пожить там. Психика успокоится, станет все понятно, спокойно в жизни. Если вы чувствуете, что вы не понимаете, как жить, у вас жизнь непонятно, как протекает. Вам нужно знание. Постигать знание, изучать глубоко, пытаться. Знание три стадии имеет. Первая стадия – слушание с верой. Надо слушать с верой. Вторая стадия – это пробовать это делать, смотреть, как это получается. И третья стадия – знание – это удивление в сердце. Действительно, это так оказывается. Вот что произошло. И сразу человек чувствует, что так и надо жить. Все, у него нет сомнений. Называется реализованное знание. Человек чувствует, что вот оно, это ему помогает в жизни, это его побеждает. Одна женщина говорит, у меня муж пьет, Олег Геннадьевич, пьет, помогите мне. Другая женщина говорит, да, у меня муж пьет. Мне не надо помогать. Он же меньше пьет, Я чувствую, что я скоро вообще сделаю так, чтобы он не пил. Я молюсь, все, я вижу, мне спокойно. Я чувствую, что он уже бросает. Поднимите руку, у кого сейчас такая ситуация? Вторая ситуация. То молится, и муж бросает, вам спокойно. Вот женщина есть такая. Она не подходит, ни вопрос не задает, потому что проблемы нет. Есть просто объем работы. Допустим, если женщина моет на кухне грязную посуду, у нее нет проблемы. Есть просто грязная посуда, она ему моет. Ее спросить, ты страдаешь? Она говорит, нет. Просто трудности есть, я мою посуду свою. Также надо мыть посуду своего сердца. У нас там есть грязь в сердце, надо учиться ее мыть. Но большинство людей не знают, что это та же самая грязь, что на кухне, разницы нет. Просто с ней надо трудиться, работать. Люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, я не могу так жить. Ну, значит, там есть грязь в сердце, трудись, работай над ней. Эта работа, такой же труд, только он отличается тем, что за него деньги не платят, и что это надо делать наедине с собой. Надо садиться перед алтарем, включать голос святого, настраиваться, или просто тех, кто молится, настраиваться на них, вместе с ним читать молитву и наблюдать за своим сердцем. Вы увидите, как там все будет меняться. Оно очищаться начнет. Даже просто мы повторяли, я желаю всем счастья на лекции. Многие из вас уже почувствовали себя легче. Поднимите руку, кто? Видите, уже 20% зала. Замечательно. Представьте, если вы будете каждый день по часу это делать. У вас вся жизнь изменится через месяц. Просто нам, мы ленивые, мы не хотим это делать. Мне некогда, я занята. Чем? Если вы молитесь, все ваши ниточки жизни улучшаются. Я бегаю, ищу работу целыми днями. Я не могу молиться. У меня семья с голоду помрет. Да ты сядь, помолись. Твои ниточки очистятся, ты первое попавшееся место зайдешь и найдешь там работу сразу. И зайдешь куда надо, потому что Бог тебя туда приведет. Если человек уже победил судьбу, ему не надо напрягаться. Все происходит само собой. Понимаете? Но если человек не победил судьбу, тогда сколько бы он ни бегал, у него все равно ничего не получится.
Казалось когда-то, что встреча не скоро, и такой необъятно лежала земля. От печали до радости реки и горы, от печали до радости леса и поля, от печали до радости реки и горы, от печали до радости. Леса и поля.
От печали до радости просто ваш объем работы. Молитесь, она будет печаль. Уходите из сердца, радость будет увеличиваться. Это кажется только встречу не скоро. Вы начните это делать в сердце своем. Молитва, духовная жизнь. Понятно, что вам тяжело себя заставить, я понимаю. Но нет другого выхода. Я понимаю, что вы утром встали сегодня, думаете, ну завтра помолюсь. Сегодня как-то не могу. Я это все понимаю. Сердце ленивое, оно не хочет быть счастливым, понимаете, не хочет. Даже если оно уже это умеет делать, все равно не хочет. Я в Киев приезжал, когда только война началась. Все глаза квадратные, из аэропорта вышел, все белые ходят. Бледные люди, все белые, в шоке. Я думаю, сегодня всю лекцию буду про молитву говорить. Прочитал лекцию про молитву. Все начали молиться сразу. Испугались и начали молиться. Потому что так действует закон. Страх – самая большая сила, побеждающая судьбу. Я приезжаю через месяц, спрашиваю, кому стало легче? Поднимает ползала руки. Я говорю, а кто из вас продолжает молиться, те, кто поняли, подняли руки? Одна треть только продолжает. Я говорю, остальные, вы что не молитесь? Они говорят, а легче стало, и все. Это значит, нам много не надо, понимаете? Нам много не надо в жизни. Вот чуть легче стало, и все. И до свидания, молитва. Так значит, мы сами не хотим много счастья. Мы не хотим много счастья. Нам надо чуть-чуть просто, чтобы спать нормально своим сном. которая называется «Жизнь». Мы спим, тебе хорошо, да, ну, слава Богу. Вот. Война идет, да, идет, но мне хорошо. Вот, можно дальше спать. Расслабились. Я говорю, молитесь дальше, почему вы расслабились? Надо побеждать свою судьбу дальше, надо быть сильнее, надо развиваться в жизни. Женщина не должна быть одна. Если она одна, значит, она должна так сильно молиться, чтобы сшибать своим взглядом всех мужиков с ног. Она не должна быть одна. Что значит одна? Олег Геннадьевич, я одна. Ну что значит одна? Значит, не хватает жизненной силы внутри. Вы же родились в женском теле, но сотканы из любви. Как это одна? Не может быть. Надо стать сильной. У вас заложена эта женская сила внутри. Все, вы должны быть очень красивыми все. Мужчина, я не могу найти работу. Что значит не могу найти работу? Ты мужчина, родился. У тебя огромная сила внутри. Ты можешь горы свернуть. Надо молиться, вырвать эту силу, сделать она, чтобы она тебя наполнила. Не надо быть истощенным человеком, не надо быть слабаком. Надо быть сильным. Нужно молиться каждый день для того, чтобы была сила жить. Мужчина становится мужественным, женщина красивой. Каждый человек, который связывает себя с Богом, он наполняется силой, он становится достойным внутри себя, сильным, мужественным, победоносцем. Все должны побеждать судьбу, и женщины, и мужчины, каждый по-своему. Женщина красотой, мужчина силой. Красота – это тоже сила, только женская. И говорит, как выйти замуж? Надо быть сильной. Так раз, посмотрел, и все, упал на повал, все. Вот и все. Сила нужна. Нет силы, значит, одна останешься. Сила берется от Бога. Любая, женская, мужская, от Бога. Нет связи с Богом, значит, страдай. Мучайся. Нашла парня, не знает, выходить замуж или нет. Теперь другая проблема. Что нет силы понять. Хорошо, молись, Бог даст знания. Или подскажет кто-то старший. Человек должен знать, что он соткан для высшего чего-то. Он должен жить высшим верой в свою будущую высшую жизнь. То есть человек принадлежит другому миру, более чистому и светлому. Он должен знать, что вот эта святость на иконе, это его настоящее, должно быть настоящим. Эта святость должна из иконы прямо в сердце зайти. Это наше естественное положение, быть чистыми, возвышенными и счастливыми. А быть несчастными и замученными – это не наше положение, это просто, ну, Господь хочет, чтобы мы так стали такими. Человек должен действительно иметь мечту, но эта мечта не должна быть связана с домиком в Рио-де-Жанейро, понимаете? Она должна быть связана с очень высокой целью – идти к Богу. То есть мы должны свое божественное все раскрыть и должны стать чистую светлую жизнь обрести. Уже в этой жизни. Не надо ждать следующей. Человек должен быть стать сильным, он должен силой наполняться от природы. Бегать надо там, гулять по природе, зарядку делать, любить природу. Повторять, я желаю всем счастья на свежем воздухе. Смотреть на солнце, кланяться ему. Будьте сильнее всего, что происходит вокруг. Люди, допустим, я на пляже стою, вот так смотрю на солнце и молюсь. Вот так, по шею в воде, вот так. А рядом ребята молодые купаются. И говорит, смотри, смотри, что он делает. Он на солнце молится, видишь? Пусть изучают. Сначала удивление у людей, они шепчутся между собой. Что это он делает такое? Я контактирую с солнцем, а ты что делаешь здесь на пляже? Непонятно, что ты тут делаешь. Должны оформить свои желания в жизни. Надо быть смелым. Не бояться дереву встать, получить от дерева силу. Не я лягу-прилягу на край гостинца старого. То есть ложись, получай силу от земли, смотри на солнце, люби ветер. Перестань быть однородной массой, которая замкнута в сама себе и ничего не понимает, что здесь происходит. Надо быть смелее. И тогда не будет никаких вредных привычек, не будет проблем, потому что нам не хватает просто силы, нам не хватает счастья. Оно дается от людей. Вот смотрите, сколько людей вокруг. Что вы теряете? Вы не видите глаз этих людей. Смотрите, какие хорошие люди здесь. Надо их видеть глаза, любить этих людей. Повторить, я желаю всем счастья, такие хорошие люди. Я здесь пришел. Смотрите, сколько хороших людей. Они лекцию слушают, значит, они все разумные. Я желаю всем счастья. Человек должен хотеть счастья смело и сильно. Не должен переживать. Когда человек печалится, он разрушает свою жизнь. Печаль — это не то, ради чего мы должны жить. Не надо себе позволять быть слабым вообще, ни секунду. Депрессия не наш способ жить. Печаль не наш способ жить. Вера наш способ жить. Позитивное настроение. Святость означает позитивное настроение. Терпение, смирение, принятие. Человек должен стать сильным. Мы должны быть сильными. Женщина по-женски, мужчина по-мужски. Мы должны знать, куда мы хотим.
Где растет на небо лес, где течет любви река, отражая облака. Я хочу страну чудес, я бы не с тобой исчез. Ты поверь мне, я не лгу, для тебя я все смогу. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно.
Я хочу в страну чудес, когда люди желают всем счастья, это страна чудес. Там течет любви река, отражая облака. Это духовный мир описывается на самом деле. Там любви река, это все описано в Священном Писании. Там, как у нас говорят, молочные реки и кисельные берега, да, сказка. Там течет любви река, отражая облака. Это факт. Любви река должна сначала в сердце потечь, а потом, куда бы ты ни стремился в своей жизни, туда ты и попадешь. Если хочешь комфорта, попадешь в тело кошки. Она комфорт получает всю жизнь. Мне тело дает комфорт, пожалуйста. И везде комфортно, где бы она ни любила, нормально. Она расслаблена все время, не такое тело. Если хочешь доказать правду правительству, всем, постоянно доказываешь правду всем, докажи правду. Тело собаки. Все, всю жизнь можешь доказывать правду, никто не запрещает. Ну, я на конституционно имеет право доказывать всем правду. Если хочешь наесться, тело коровы, она ест круглые сутки. Даже ночью пережевывает заново. Отрыгивает, пережевывает назад. Не так устроено тело. Все время ест. Испытывает часть от еды. Очень сосредоточено на еде. Мы не можем так быть сосредоточены. И так далее. Разные виды счастья в этом мире существуют, но человеческое рождение не для этого вида счастья предназначено. Мы должны хотеть в страну чудес, где течет любви река. Мы должны эту страну сейчас создать в своем сердце, и потом в результате того, что мы это сделали сейчас, мы попадаем туда и в будущем. Человек предназначен для высшего счастья. Высшая цель жизни – это духовная жизнь, духовная реальность. Мы должны в ней потом жить. Мы не люди этого мира. Мы высшие живые существа, мы души, сотканные из любви. И человек уже в этой жизни должен доказать себе это, потому что все испытания, которые он получает, это всего лишь его испытания в вере и в любви. Все, что вы сейчас испытываете, все трудности в жизни, это ваши испытания, которые дают вам веру и любовь должны давать, а не разочарование, депрессию, болезни и разлуку. Поймите свое предназначение. Предназначение человека не плакать и потасковать. Его предназначение вспоминать то, что наполняет его силой. Люди в основном свои силы тратят, они пытаются сами себе помочь. Когда не могут, они в депрессию впадают. Поэтому отсюда стресс берется. Человек должен понимать, что он не такой. Он не может себе своими силами помочь. Мы не как маленькие лампочки, мы как маленькие проводники. Мы наполняемся чем-то и отдаем это. Человек не должен жить для себя, он наполняется, отдает. Наполнитесь Богом, отдайте, наполнитесь Богом, отдайте. Работайте только в одну сторону, на сторону отдачи. Не нужно пытаться хотеть себе счастья. Если человек хочет счастья себе от кого-то, значит, он будет страдать несомненно. Нужно забыть об этой идее. Нужно только отдавать его все время. Когда человек хочет счастья, счастье убегает от него, это веды описывают. Если он служит всем другим, забыл про счастье, счастье хватает его все время. Знаете, какая самая большая проблема человека, который находится в духовном трансе? Он испытывает огромное количество счастья. У него есть проблемы? Есть. Какая у него проблема? Но в это время не может никому служить. Счастье сшибает его с ног. Оно не дает ему возможности отдавать себя другим. Он теряет сознание от счастья. Это называется духовный транс. Видите, у людей, которые находятся в таком состоянии, у них другие проблемы. Не такие, как у нас. У них проблемы высокого порядка. То есть им счастье мешает жить, а нам страдания. Потому что мы гонимся за счастьем, а он за ним не гонится. Он от него бежит. Такие дела. Так, что делать в жизни? Что делать? Нужно каждую секунду жизни ждать от себя возможности сконтактировать со святостью. Каждую секунду жизни. Допустим, я еду на работу. Как я могу сконтактировать со святостью? Вставляй наушник в ухо, слушай лекции или духовную музыку. Молитву. Пускай тебе непривычно это, ничего страшного. Приучай себя. Когда приучишь, тебе это сильно поможет. Если я на работе, допустим, я работаю, мне тяжело. Хорошо, там тоже можно наушник вставить. Или даже если тебе запрещают, думай, вспоминай о Боге просто. Я для Бога хочу работать. Хотя бы так настрой себя. Хотя бы, если ты это для себя отмечаешь, то уже ты с Богом связан. Подтверждение. Обязательно нужно заставить себя с утра сделать одну из трех вещей. Первая вещь – или сконтактировать с природой, выйти на улицу, если у вас слабое здоровье. Или вторая вещь – подумать о людях, пожелать всем счастья, сконтактировать с людьми. Это вас наполняет социальной силой. Допустим, у вас нет силы социальной, вы не можете устроиться на работу, нет мужа, нет жены, низкая зарплата там. Нет социальной силы означает нет любви к людям. Нужно учиться любить людей, желать всем счастья, заботиться обо всех, кормить бабушку, соседку. Благословение, надо знать, что такое благословение. Если бабушка скажет, мужа тебе хорошего, потому что вы ей служили, заботились, значит так и будет. Не потому что бабушка так захотела, а потому что Бог через нее подействует. Благословение – это когда человек делает добрые дела, и кто-то, потому что у него так сердце сказало, благословляет этого человека. Сердце так у него сказало просто у человека. И значит, это сбудется. Я испытал на своей жизни это сильно. Не желая ничего, просто служим людям. И они нас наделяют силой. Маленький Меньшиков просто любил Петра, он просто игрался с ним. Он был просто другом, но он просто босиком был, неграмотным пацаном, который не имел ни образования, ни положения в обществе, ни нормальных родителей, ни нормальных манер. Он просто любил царя, маленького царя, своего друга. И был им уверен. Результат? Он из босиков превратился в главного полководца, генерала армии. И ему, он, Петр I, никому не доверял это, кроме этого человека, никому. Потому что верность самое главное в человеке. Представляете? Человек из голодранца стал, занял самое высокое положение в обществе, которое только можно было для него занять. Выше не бывает. Почему? Просто потому, что он любил людей, любил старших. Видите, любовь какую силу делает? Она меняет социальное положение, любовь к людям. Пытайтесь это осознать. Начните заботиться обо всех вокруг. Пройдет год, и ваша жизнь полностью поменяется. Вы станете социально сильными. Как это произойдет, я вам объясню. Вас будут замечать люди хорошие и будут вам помогать потом. Вот и все. Через людей это и произойдет. Девушка, которая заботится обо всех по-женски, получает мужа. Парень, который всем служит по-мужски, работает, помогает всем, получает работу. Человек, который на работе старается всем служить, отдает всего себя, получает хорошую работу, повышение всегда по службе. Но надо при этом отдавать всего себя, не надо скупиться. Не надо думать, я буду работать столько, сколько мне заплатят. Не скупитесь. Имейте отношения не с начальником, а с Богом. Пытайтесь быть выше всего. Я помню, студентам я оставил эксперимент над собой такой. Мы ездили на картошку, собирать картошку, урожай советский. Студентов посылали. Все студенты, они зачковали, ничего не собирали. Они даже картошку топтали, ну, втаптывали в землю, они наоборот вытаскивали, чтобы ее не было видно, что как бы... И каждый брал по одной грядке. Я взял себе три грядки. Три грядки взял. И всю картошку на всех трех грядках с огромной скоростью собирал быстрее, чем все по одной грядке. И так целый день. В состоянии полного счастья. У меня глаза были квадратные просто. И все студенты считали меня сумасшедшим. Но когда им было плохо, они ко мне подходили за помощью, а не к кому-то другому. Так я жил. Кому надо было, тот со мной дружил. Все остальные просто не понимали, что я хочу в жизни. Я и сейчас хочу того же самого. Это потому, что правильно так жить. И это правильно не пришло само по себе. Оно пришло из жутких страданий в детском возрасте. Поэтому страдания неизбежны, они нужны для того, чтобы научиться правильно жить. Не бойтесь своих страданий, не переживайте за них и не разочаровывайтесь от них. Страдания – это хорошо. Там помогает быть сильными, правильными страдания. Страдания – это хорошо. Это то, что через что мы должны перепрыгнуть. Они нас становят, делают сильными страдания. Каков же принцип жизни? Как надо жить? Один мой друг, поэт, писатель, написал об этом песню и спел ее.
Не сдавайся никогда, пой с любовью песнь свою.
Молитва.
Всей душой стремись туда, где твой истинный приют.
Богу.
Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, непрестанно уповай. Есть надежная защита, нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить и огнем не выжечь память. Этот мир лжи в руках, всюду смерть, и ты несчастен, но рассеивает страх тот, кто страху не подвластен. Он идет перед тобой, воин Бога, воин света. Он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить любя, даже в этом бренном теле. побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели, если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью.
Так, правило номер один, нужно быть стойким. Верить, что победа с нами, что надежду не убить и огнем не выжечь память, которая и дает победу. Нужно помнить о позитивном, о святости, о чистоте, не о своих проблемах. Если человек помнит о своих проблемах, он сдается, он разрушает свою жизнь. Надо помнить о чистоте. Боль, когда в сердце заходит, надо ее побеждать памятью о чистоте, о святости. Эта память, если не идет в сердце, значит, тогда включай того, кто молится, и думай о нем, вспоминай его, и тогда твоя чистая память будет всегда жить с тобой. Молитва возбуждает память. Второе правило – нужно всегда помнить о старших. Человек всегда перенимает качество того, кто побеждает, если он о нем думает. У нас в сердце постоянно должен жить наставник. Человек не должен жить без этого в своей жизни никогда. Наставник – это тот, кто побеждает мою судьбу, я сам не могу победить. Кто-то должен быть старший в жизни. И это не значит, что наставник должен постоянно рядом с тобой стоять и сопли тебе вытирать. Нет, наставник – это тот, кто находится далеко, но память о нем всегда соединяет меня с наставником. Поэтому знайте, что те, кто живут в памяти, они никогда ни с кем не разлучаются. Человек, который научился жить в памяти, кланяться, поклоняться человеку, любить человека в памяти, у него нет разлуки в жизни. Когда уходит близкий человек и даже наставник из жизни, разлуки с ним нет. Потому что память как была, так и осталась. Ты с ним памятью соединен. А близко мы друг к другу все равно не сможем быть. Это невозможно. Нас всегда судьба разлучает. Мы не можем никому приклеиться на всю жизнь. Но в памяти мы приклеиваемся, кому надо. Хотите к Сергию Радонежскому приклеиться? Пожалуйста, никто не запрещает. Он живой, он готов принять. Любой святой человек, святая Матрона, мать Тереза, все готовы принять отношения. Они все ждут этих отношений, потому что они в этот мир пришли для того, чтобы нам помочь. Но мы немножко тупые, мы не понимаем, что память дает возможность. Вспоминайте святых людей, кланяйтесь им, служите им. Я хочу тебе служить, хочу выполнять твои наставления, думать о тебе. Замечательно, все, твоя жизнь налаживается. Если ты так живешь хотя бы 5 минут в день, твоя жизнь будет успешной. Но лучше жить так час хотя бы в день, а не 5 минут. Некоторые советы. В доме должно быть место силы, там, где не действуют духи. Когда человек ругается, спорит, там действуют духи везде. Если вы смотритесь перед алтарем, закрывайте его. Это ваше место силы. Когда вы его открываете, духи все разбегаются. Потому что там Бог находится. Когда веды сравнивают, что когда солнце восходит, все светлячки гаснут. А их видно только во тьме. Солнце вошло, светлячки, до свидания. В этом случае духи сравниваются со светлячками. Открывайте алтарь, солнце вашей жизни взошло. Молитесь перед ним, включайте свет, обязательно свечку какую-то. Свет не электрический, а огонь. Когда вы молитесь, этот огонь, он трансформирует ваше внутреннее пространство. Если рядом с вами находится огонь, то такой же огонь начинает в сердце гореть, но этот огонь сжигает грехи. Непонятно, как это происходит, нам трудно это понять. Но когда рядом с нами огонь горит, то мы активизируем огонь сердца внутри, который побеждает судьбу, сжигает тьму невежества в сердце. Поэтому хорошо, когда свечка горит во время молитвы. Человек должен сидеть неподвижно или стоять во время молитвы, потому что неподвижное положение тела, оно дает человеку, активизирует его разум. Когда человек двигается, активизируется ум. У нас ум и так слишком активен, нам надо быть неподвижным во время молитвы. Когда человек стоит прямо, он учится терпеть то, что имеет. Допустим, не нравится жить в этом городе, хорошо, стой прямо во время молитвы, тебе будет нравиться. потому что ты научишься терпеть этот город. Не нравится жить в этой стране? Стой прямо, не двигайся. Придет время, ты вытерпишь и станешь терпеть эту страну, понравится. Когда человек стоит на коленях, это называется принятие. Например, муж пьет, не могу принять. Стой на коленях. Ты примешь его и не будешь страдать. Ты примешь, что вот тебе такая судьба положена. Ничего страшного, нормально. Когда человек садится на ягодицы, вот так вот, называется поза алмаза, то он способен волевым усилием побеждать судьбу, волю свою направлять куда-то и разбивать события. Если человек садится и стопы соединяет вместе, вот так, коленки снаружи, вот так, то это положение успокаивает психику и ослабевает половые желания. Человек становится спокойным, и вожделение пропадает, а у женщин беспокойство. И улучшаются гормональные функции. Есть еще такое положение, когда человек одну ногу закидывает вот так, или две. Это положение сильно увеличивает концентрацию внимания. Он может ни на что не отвлекаться, сильно сосредоточиться, такой человек, от этого положения тела. Положение тела нужны для того, чтобы разум стал сильным. Когда человек не двигается, разум живет. Когда человек начал двигаться, разум перестал жить, начал жить ум. В этом мире надо понять, что всегда разум побеждает ум или ум побеждает разум. В уме находится судьба, или судьба вместе с нашими желаниями. Я чего-то хочу, мне больно, меня что-то беспокоит, ой, отстаньте от меня, я вас ненавижу. Это энергия судьбы или деятельность ума. Что такое деятельность разума? Я прощаю, проси прощения, я принимаю, мне спокойно, всех люблю, радуюсь. Но это надо себя заставлять. Некоторые люди говорят, я естественно не могу утром встать, мне не нравится, поэтому буду спать. Это позиция ума. Когда человек занимает платформу разума, он говорит, мне нравится или не нравится, я все равно встаю. Это платформа разума. Но здесь нужно быть осторожным, не надо издеваться над собой. Допустим, вы если не выспались, не надо вставать, чуть-чуть полежите, выспитесь. Не нужно истязать себя. Выспался, вставай. Надо научиться видеть эту грань, когда я валяюсь, когда я сплю. Если чувствуете слабость, тяжело, значит надо спать. Если чувствуете, просто хочу полежать, вставай. Лучше помолись. Сделай свою жизнь счастливой. Перестань быть несчастным. Счастье человека только в его руках. Я в молодости, когда мне было 28 лет, когда я узнал об этом, обо всем, поставил изображение своего наставника перед собой, кланялся ему, думал о нем. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я чувствовал необыкновенное счастье, прилив вдохновения, сил. Постоянно думал о нем, только для него хотел жить. Такие сильные чувства уже сейчас не испытываю, но в целом все то же самое. Прошло уже 20 лет, но в принципе все то же самое. Да, 20 с лишним даже. Так человек должен жить, он должен жить для высшей цели, и потом дальше он соединяется с ней, с этой целью. Уходит в прекрасный мир после ухода из тела. Я это могу чувствовать. Чувствую, какие люди уходят в темный мир, вниз. На сердце у его родственников камень. Наступает камень, им тяжело, они, надо молиться за этого человека. Когда у них легкость на сердце наступает, значит, Бог его отпускает из этого темного мира. Когда люди остаются здесь, в земном мире, в мире испытаний, то у человека жар в сердце, он чувствует разлуку, чувствует, что где-то рядом человек, но не может с ним встретиться. И когда человек чувствует в сердце легкость, чистоту и радость за человека, который ушел из жизни, значит, он пошел в высший мир. Итак, в этом мире есть три мира, надо это знать. Но есть еще высший мир, выше этих трех миров, это называется духовный мир. Мало кто уходит в духовный мир, только абсолютно святые люди. Когда человек уходит в духовный мир, он становится удачей для 12 поколений родственников, которые жили до него, и 12 поколений, которые будут жить после него. Но таких людей бывает очень мало на земле. Может быть, из многих миллионов только один уходит в духовный мир. Но зато, если ты хотя бы одного такого человека в жизни знаешь и думаешь о нем, твоя жизнь уже все удалась. Это все равно, что увидеть солнце означает узнать, что оно есть. Никогда его не забудешь. Солнце бывает не только на небе, а также в сердцах людей. Надо искать эти солнца. Надо искать святых людей в своей жизни и думать о них. Поставьте, если вы христианин, про святую Матрону у себя дома, Сергия Радонежского там и так далее. Думайте о них, не просто, чтобы они стояли, пылились. Вспоминайте о них, через память идет контакт. Думайте о их жизни, кланьтесь им. Когда вы готовите пищу, мысленно кормите этих святых людей. Как будто вы для них готовите, и вы будете их на тонком плане кормить. И эта пища станет освященной. Или думайте о Боге, молитву читайте Богу, и тогда эта пища тоже станет освященной. Человек должен есть только освященную пищу. Он не должен готовить для себя. Когда человек готовит для себя или для своих родственников, эта пища считается оскверненной. Она не приносит счастья. Человек, когда готовит, должен готовить для Бога. Тогда родственники будут есть что? Освященную пищу. В результате только эта пища уже может от всех страданий освободить. Об этом написано в Священных Писаниях. Если даже человек ничего не делает, все силы вкладывает только в то, что он готовит пищу с молитвой, это уже дает ему в жизни удачу. Все. Эта пища разрушает все страдания. Даже хотя бы только это. А если он еще и алтарь у себя дома ставит, то тогда весь все бесстыдство в доме пропадает. Без штанов перед алтарем уже не пройдешь. А если пройдешь, то только один раз. Второй раз Бог уже не позволит. Даже кошки уважают алтарь. Если там молятся, они не лазят туда, не гадят. Они обходят мимо, они уважают, чувствуют, что это такое место священное в доме. Даже кошки. И даже тараканы туда не лазят. Если ты любишь свой алтарь, служишь там, тараканы не лазят. Они все понимают, но не сразу. Нужно доказать. Я разок очень интенсивно молился, и одна муха, она постоянно садилась на меня. Но мухи, они созданы для того, чтобы мучить. У них так психика устроена, они хотят мучить всех. У них так устроена психика просто. Они для этого рождены. Если человек всю жизнь всех мучил, он рождается мухой. Чтобы продолжить эти занятия. Раз хотел, нет проблем. И вот эта муха мучила, мучила. Я молился, думаю, наверное, Бог хочет, чтобы я о ней начал думать. Об этой мухе. Я залез в ее сознание, начал молиться, думать об этой мухе. Думаю, Господи, такая маленькая, столько невежества внутри. Я не могу пробить даже своей молитвой это невежество. Потихоньку у меня стало получаться, и чувствую, что как бы ее сердце начало меняться. Она меня мучила, садилась мне на нос, а я думаю, вот хорошо, лучше буду тебе помогать. То есть мы с ней подружились. И после этого в ее сердце произошли перемены, этой мухи. Она села передо мной во время молитвы вот так на задние лапы. Не двигалась и смотрела на меня. Вот. На следующий день, когда я сел молиться, ее нигде не было видно потом. На следующий день, когда я сел молиться, она опять подлетела, села и опять вот так начала смотреть. То же самое. На нос к ней не садилась уже больше. Так несколько дней она посидела, потом я больше ее никогда не видел. Она, наверное, ушла куда-то в светлые миры, а я все здесь остаюсь. Если даже муха может стать святой и слушать молитву, почему вы думаете, ваш муж не может? Или ваш сын? Просто недостаточно усилий мы прилагаем, и все. Нужна любовь. Все мучают нас, родственники мучают. Они как мухи себя ведут. Не дают нам молиться. Только сядем, начинают ходить кругами вокруг. Не хотят нам давать духовной жизнью заниматься. Терпите. Терпите, любите всех. Как только вы начнете работать над собой, все родственники восстанут против вас сразу. Они будут в шоке. Они скажут, ты что делаешь, это секта. Ты в интернет читал об Олеге Геннадьевиче, что нам пишут? Это же секта, это страшно. Они будут говорить так вам. Такое испытание. Почему оно приходит в жизнь? Потому что все боятся. Когда сознание у человека начинает двигаться вверх, все пугаются. И человек, который идет к Богу, он испытуемый Богом же через сердца близких. Надо стать очень смиренным, надо по-доброму к ним относиться, надо просить их смиренно. Пожалуйста, дайте мне возможность утром. Я за вас молюсь же, чтобы вам было счастье, чтобы вы хорошо жили. Пожалуйста, разрешите мне. Я не пойду ни в какую секту. Я останусь в той вере, в которой остаюсь. А если нет веры, то приму какую надо. Не волнуйтесь. Не надо ничего менять в жизни. Не меняйте веру. Оставайтесь в своей вере. Если нет веры, выберите сами. Лучше выбрать ту веру, в которой ты родился. Ничего не надо искать новенького. Бог уже все дал. Если вы чувствуете, нет сил молиться, нет сил жить, идите в храм. Любой. Если у вас нет веры, в любой храм. Если есть, в свой, в своей веры. Без духовной помощи нет жизни. Нет сил, слушайте лекцию, слушайте духовную музыку, слушайте молитвы, идите в храм. Чувствуете, нет сил жить, значит, вы обесточены. Обесточенный человек не может себе помочь. Нужно наполниться. Да, человек наполнился, он может потом сам совершать над собой волевое усилие. Есть женский разум, есть мужской разум. Они действуют по-разному. Мужчина должен взорваться в психике и сказать себе «я могу». Должен взорваться и сказать «я могу» и заставить себя. Так действует мужской разум. Женская женщина так не должна делать. Взрываться и говорить «я могу». Она должна звонить подружкам и говорить «давай завтра встанем с утра вместе. Давай вместе пойдем в храм». Я тебя так люблю. Давай, пожалуйста, со мной будешь. Помогай мне, пожалуйста, молиться. Ты сегодня будешь молиться? Да, я тоже буду. Когда женщина общается с подружками, она договаривается со всеми, у нее работает коллективный разум. Она тогда будет точно это делать. Не надо замыкаться в себе. Даже женщина, девушка занимается духовной практикой, она должна иметь подружек в этом обязательно. Она должна с ними советоваться. Женский разум – это разум двигающийся. Он постоянно советуется, он постоянно спрашивает. Подтверждение просит, и таким образом он становится очень сильным. Мужской разум побеждает все на практике. Помолился, стал сильнее. Девушка побеждает все в общении, в отношениях. Ей надо все прояснить, общаться, постоянно жужжать с подружками. Помолилась, всем рассказала, подружкам, как я помолилась. Они вам рассказали, все, идет обмен. Женщина не должна говорить, я не могу сама встать рано утром. Конечно, не сможешь, у тебя женская психика. Тебе нужно вместе с кем-то это делать, не надо с собой. Мужчина не должен как женщина себя вести. Давай завтра рано встанем утром. Попробуйте, два мужчины говорят, давай завтра встанем утром. Ни один не встанет. Это не работает. Говорит, давай с тобой вместе встанем завтра утром, давай. И тот не встанет, и этот не встанет. Мужчина должен сам себя заставить, сказать, я смогу. И друг ему должен сказать, ты не сможешь. Он скажет, я смогу. Нет, ты не сможешь. И положить трубку. Он скажет, рано утром я смог. Мужчина так должен жить, он должен всегда побеждать. Должен быть сильнее всех слов и советов. Мне один родственник сказал в детстве, когда он выпивал, он сказал мне, ты сейчас вот делаешь трезвый вид, а когда вырастешь, тебе будет 20 лишним лет, ты будешь со мной пить вместе. Посмотришь. Мне было лет 11, наверное. И я такой, нет, я смогу. И когда мне было 28 лет, я ему сказал, смотри, я не пью. Ты мне говорил, что я буду пить, я не пью, смотри. Он мне сказал, может, в будущем. Мы с ним так сражались. Я сказал, нет, я не буду никогда. Что вам мешает? Человек должен заставить себя, заставить себя, побеждать свою судьбу. Нам ничего не мешает.
Ну-ка, солнце, ярче призни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды.
Система ясна? Ну-ка, солнце ярче брызни. На солнце не ходи, пожалуйста, не ходи. Оно, там рак может кожа возникнуть. На солнце нельзя, на солнце голову накрывает. Ну-ка, солнце ярче брызни. Золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни. Хватит бояться всего. Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода. Когда ты боишься, тогда болезни возникают. Закаляйся, как сталь. Меня один молодой человек привез в Красноярске в баню после самолета. Когда человек с вибрацией имеет дело, он должен с водой потом иметь дело. Вода забирает вибрации. Я когда с самолета, с аэропорта всегда еду или в баню, или в ванну ложусь, чтобы закончить эти вибрации в теле, они мне не нужны. Итак, мы ехали в баню, приехали на берег речки. Я вам рассказывал эту историю, нет? Не рассказывал на этом семинаре? А? Про Германию рассказывал. Вот, и мы приехали туда, в эту баню. И там мы попарились и пошли с Максимом в речку прямо. А это был уже конец октября. Там снег везде лежал, а река еще не замерзла. И там плавали гуси. Еще плавали в это время, крепились. И мы с Максимом зашли в воду. А этот, который водитель, как нас вез, он говорит: вы что, это же опасно, вы заболеете, она холодная же вода. Я говорю: ничего не опасно, надо заходить смело в воду и испытывать счастье, тогда ты будешь здоровым. Он говорит: ну у меня позвоночник там болит и суставы. Я говорю: вот как раз, чтобы это не болело, надо это делать. Он задумался. Потом, когда второй раз мы с Максимом вышли в парную, такие счастливые, радостные, смеемся, хохочем, он сидит такой, смотрит на нас, несчастный. Мы говорим: ну что несчастный? Он говорит: я не знаю. Потому что ты в прорубь не лез в эту воду, поэтому ты несчастный. Мы начали издеваться над ним. Он говорит: я пойду сейчас искупаюсь. Он говорит: да нет, ты не искупаешься, ты же турзишка. Ну, короче, мы его довели. Он пошел к воде, я за ним сразу, я знаю, что будет дальше. Я за ним, я же опытный уже, не молодой. И он пошел в воду, начал заходить и сразу выбежал оттуда. А там я стою сзади. Я говорю: ты что, побежал, давай назад. Говорит: я не могу. Я говорю: можешь, иди. И он пошел. Когда он залез в воду, он вылез такой. Вот, мужчина. Родился мужчина. Отлично. Я говорю: ну как? Ой, как хорошо. И еще раз полез. Нужна человеку вера, помощь. Если есть помощь, тогда человек становится победителем. Говорили с вами, что в молитве есть три сферы победы. Надо еще раз внимательно прослушать об этом. Когда я молюсь, надо знать, что вся судьба человека находится просто внутри него, в памяти живет. Если я его побеждаю, она заканчивается. Ну как, что это значит? Это значит, что если муж ушел, он приходит. Если человек не может тебя взять замуж, у него нет сил, значит берет. Если муж не пьет, пьет, значит перестает пить и так далее. Понимаете, это конкретные вещи. Это не то, что там мне показалось что-то. Это конкретные вещи жизни. У меня один знакомый, он молился, когда его исключали из института. И он, его позвали на собрание на это, там ректоров, старших преподавателей. И он встал перед дверью. И все, кто мимо него прошли, а половина, часть была уже там, в комнате, все, кто мимо него прошли, потом проголосовали за то, чтобы он остался в институте. А все, кто в комнате были, проголосовали против, потому что фактов было много. И он большинством в один голос остался в институте. Так сработала его сила победы, его молитвы. Ну, он пропускал, потому что он занимался духовной практикой. Ну, ничего, Бог его спас, защитил. Итак, первый круг победы – это сердце. Человек молится, 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 молится. Сначала он слушает себя и слушает сильно тех, кто молится. У него весь звук в этой молитве, он становится крепким, сильным, у него в сердце появляется сила. И в какой-то момент раз вот так вот все раскрывается внутри, и туда заходит часть от молитвы. Как конденсатор, он разряжается, и происходит такой разряд, электрический разряд такой, знаете. Также в сердце копится, копится, копится снаружи молитва, потом раз, и внутри так, хорошо становится. Поднимите руку, у кого вчера такое произошел, разряд такой. Замечательно. Вот, это первая стадия. Означает, что вы вошли в пространство судьбы. Вы вошли в ту зону, где победа над судьбой находится. В этой зоне всегда хочется думать о себе. Когда ты туда заходишь, начинаешь думать, ой, как хорошо, мне нравится эта молитва, так классно. Человек начинает наслаждаться. Надо заставить себя перестать это делать и слушать голос дальше тех, кто молится, кланяться алтарю. В это время можно кланяться алтарю мысленно. И очень внимательно слушать и повторять. Повторять так же, как они. Или слушать свою память о святом человеке. Но это редко, мало кто может делать. Это очень опытные люди только могут так делать. Или память о Боге, слушать свою память. Лучше сначала пользоваться тем, что кто-то снаружи повторяет молитву. Итак, первая стадия заключается в том, что в сердце все, обо всем полностью становится хорошо. Человек чувствует, что у него в сердце нет никаких проблем. Может быть, вы этой первой стадии достигнете через 2-3 месяца, 4 ежедневной молитвы. Но когда вы ее достигнете, вы станете человеком «да», из человека «нет» вы превратитесь в человека «да». Потому что человек, который почувствовал в сердце счастье, вот эту вот чистоту и счастье, и радость в своем сердце почувствовал, такой человек становится человеком «да», позитивно настроенным. Невозможно быть позитивным, если ты это не почувствовал. Это лицемерие. Как некоторые психологи учатся, улыбайся всем, будь позитивным. Это, знаете, это растягивать гармошку, которая сломалась. Звук не тот издает. Это улыбка. Улыбка должна идти от сердца. В сердце должно быть счастье, значит, молитва сделала счастливой. Первая стадия означает в сердце спокойствие. Все будет хорошо. Значит, уже там все будет хорошо, значит, уже есть эта победа. Вы ее имеете. Но это только первая стадия. Ничего снаружи не поменялось. Только в сердце и все. Муж возвращаться не хочет, работа не находится, в институте экзамены не сдаются. Все как было, так и осталось. Хорошо. Что делать дальше? Надо продолжать молитву и постепенно вот это вот спокойствие в сердце, оно перейдет на следующий этап. Неожиданно перед вами раскроется как в памяти какое-то событие. Например, ваше отношение с мужем, который уходит. И вы будете чувствовать невыносимую боль от того, что он так о вас думает, плохо говорит. В ваше сердце войдут обиды, разочарования, трудности. Весь объем ваших отношений. Несмотря на то, что до этого было все спокойно и хорошо. То есть вы вышли на следующий круг судьбы. И опять все заново, опять тяжелый труд, опять молитва, опять поклоны. Вам надо постараться не засуждать никого в это время, не думать плохо, а просто слушать голос, молиться и кланяться. Слушать голос, молиться и кланяться. Мысленно. Постепенно память об отношениях с мужем станет успокаиваться. И в какой-то момент вы почувствуете, что вы даже спокойно можете с ним разговаривать, не раздражаясь и не испытывая обиды и боли, несмотря на то, что он вас бросил. Как будто ничего не произошло. Поднимите руку, кто это сделал уже. Ну вот осталась только третья стадия. Осталась только третья стадия. Внешне ничего не меняется даже сейчас. Но вы уже можете с ним общаться в это время. И это значит, что между вами устанавливается ниточка вот эта, она возрождается. Отношения в сердце возрождаются. И даже если человек все равно не вернется в этом случае, то это его выбор. Он даже, когда все вы стадии пройдете, он может не вернуться, хоть ему и хочется вернуться. Значит, Бог вам даст еще лучше. То есть человек, который побеждает судьбу, никогда не будет проигравшим. Вы увидите, сразу же будет замена. Если в машине поломалась какая-то запчасть, но человек имеет деньги, он приезжает на автосервис и ставит еще лучше новую запчасть. Так и здесь. Если у человека есть деньги, молитвы, у него есть эта сила, тогда Бог дает замену. Девушка красивая, с сильным сердцем, которая умеет побеждать судьбу, очень сильно нужна мужчинам, очень сильно. Такая корова нужна самому, не выдаешь за день, устанет рука. Знаете этот мультфильм, да? Мужчина не мог продать корову, попросил друга. Друг начал хвалить его корову, показывать ее преимущества все, показывать, какая она хорошая корова, гордая такая, счастливая стала. Вот. И потом, когда уже покупатель нашелся, этот хозяин говорит: я не продаю, такая корова нужна самому. И пошел с этой коровой назад. Так побеждает судьбу, видите? Друг помог. Итак, вторая стадия может длиться месяцев 5-6. Третья стадия интересная. Все хорошо, мы общаемся с ним, я молюсь и чувствую, что он должен ко мне вернуться, но он не возвращается. И мне как-то странно становится, почему я чувствую, что он должен вернуться, но он не возвращается. Потому что третья стадия имеет особенность. Она похожа на айсберг, который всегда кажется, что маленький, да, а внутри очень большой. Третья стадия точно такая же. Ты молишься. Вроде отношения хорошие, но он не возвращается. Потому что айсберг медленно тает снизу. Но перевернется он в одну секунду. Он не будет возвращаться 50 дней и ночей. Он возвернется в 5 минут всего. 5 минут это произойдет. И когда вы чудо испытаете, чудо в своей жизни испытаете, тогда вы всегда будете пользоваться этим методом всю жизнь для победы над судьбой. Всегда. Один раз надо пройти эти 3 круга жизни, один раз всего, и больше никогда вы не позволите себе страдать в жизни, мучиться и жить в безнадеге. Никогда. Человек становится достойным, у него в сердце появляется сила, и он никогда не позволяет себе быть пораженным судьбой. Никогда. Даже если судьба сильнее его, он молится, сражается с ней, то когда он проигрывает судьбе, он все равно счастлив. Потому что он знает, что все, что он мог, сделал. И это значит, что так положено. И Бог тоже доволен им, таким человеком. Такой человек становится непобедимым. Он ничто не может его сломать. Даже поражение. Какие у вас вопросы по... Только по молитве. Не надо мне сейчас жаловаться. Говорит: Олег Геннадьевич, мне так плохо. Вы же знаете, что делать надо. Не умейте молиться, вы идите, служите в храме. Заботьтесь там об алтаре, что-то делайте для монахов. Копайте землю там, мойте полы. Делайте для тех, кто может молиться. И вы обретете эту способность. У меня один знакомый, знаете, один человек просто... у нас была лекция «Победа над трудностями судьбы», был семинар. Он говорит: я, говорит, молился, но что-то мне ничего не помогало. Молился. У меня трудности на работу не кончаются, все плохо. И я думаю, ну ладно, попробую еще этот метод. Пошел в храм в своей вере, начал помогать монашке одной. И он говорит: я хочу служить в храме, что-то сделать. Она говорит: ну ладно, хорошо, посади вот цветы. Это была весна. Вот посади цветы, клумбы здесь. Давай сажай возле храма клумбы. Начал сажать. Что сделал? Что еще сделать? Ну, в общем, все, что она сказала, он целый день делал все, что ей нужно было. Не на себя вообще времени не обращал внимания. Потом, когда уже все он сделал, день заканчивался, она подошла к нему, говорит, посмотри на меня. Он смотрит на нее, и она говорит, вот так ему, у тебя все будет хорошо, все проблемы уйдут. В этот же день начались перемены на работе. Мы позвонили через пару часов, и все пошло налаживаться. Все. Такая ситуация. Просто искреннее благословение старшего, и все, и достаточно. Да? Закрывать глаза. Смотрите, если ты закрываешь глаза и теряешься. Смотрите, глаза – это деятельность ума. Если ум поглощен молитвой, он живет внутренней жизнью, сильно, внутренней памятью о Боге. Их лучше закрыть. Если ты закрываешь, и ум засыпает, то сразу теряешь себя, лучше открыть и смотреть на алтарь. Начинающим лучше с открытыми глазами, полуоткрытыми молиться. А те, кто уже имеет опыт, они даже сами чувствуют, что надо закрыть, потому что мешает все, им хочется думать о Боге. Лучше свет, полумрак, чтобы был, не слишком свет тоже раздражает, мешает. Эти картинки означают вашу жизнь. Вы должны понять, что вашу свою жизнь надо победить звуком о святости. Ваша жизнь пытается победить вас, а вы должны победить святостью свою жизнь. Вам надо, чтобы одна картинка святого человека и его жизни, его судьба стояла перед вами. И Бог, чтобы был перед вами, и чистота, и свет, а не ваша жизнь. А если ваша жизнь лезет, пересиливайте ее памятью о молитве. И тогда вы будете побеждать. Но картинки будут обязательно лезть. И они потом будут таять, успокаиваться. Напряжение от них будет уходить, память о них будет светлее. Но вы всегда их держите на заднем плане. Как только они все захватывают, вы теряете Бога, начинаете своими силами их побеждать. Обесточиваетесь в результате. Становитесь несчастны. Разочаровываетесь и испытываете боль. Человек должен заставить себя трудиться сердцем и душой, вспоминая о чистом и светлом, и пытаясь победить все картинки и память о себе. Да?
Поболее сильнее выровнять, чтобы она была стабильной и можно было постоянно молиться без перерывов, то есть каждый день, и чтобы она не падала, не было упадков, то есть каких-то таких как волн.
Когда боксеры сражаются на ринге. Пожалуйста, если вы общаетесь, то вы выходите наружу, не здесь. Потому что когда кто-то что-то делает другое, внимание всех отвлекается на лекцию. Все разговоры там, за дверью. У нас очень серьезная тема. Итак, если боксер на ринге боится, что он падает, то значит он никогда не победит. Не надо бояться падать, надо уметь вставать. Если у меня ум нет стабильности в молитве, ум отвлекается, уходит, это всего лишь означает, что время не спит. Когда судьба действует на нас, мы теряем силу. Больше того, мы теряем не только силу, но и саму молитву. Мы себя теряем. Боль захватывает нас. А мы должны вставать и опять это делать. И не надо беспокоиться о том, что я все теряю. Поймите, что человек зависит от Бога, от его любви. Любовь к Богу заслужить очень сложно. Бог может в ваше сердце дать столько любви, чтобы вы никогда не отвлекались. Но вы пока этого не заслуживаете. Поэтому надо просто молиться и отвлекаться дальше. Джек Лондон написал один рассказ про бульдога и про собаку, про одну. Ей надо было сражаться с бульдогом. И его этого человека предупредили, хозяина этой собаки, что бульдога победить невозможно. Знаете почему? Потому что он хватает за кусок шерсти собаки, вот так сильно хватает, и не отпускает, хоть что с ним делай, хоть его швыряй, хоть мотай, хоть кусай, ничего, он не отпускает, перебирает эту шерсть до самого горла, и потом ее перегрызает, все. Поэтому победить его невозможно. Человек должен так хватать молитву в свое сердце, что с ним не делай, хоть опускай, хоть побеждай, хоть падай, он должен держаться за молитву, вставать и опять молиться. Терять ее опять, вставать и молиться. Все, об этом только надо думать. А то, что время вас побеждает каждый день, это нормально. Оно вас вообще скоро в гроб положит. Не волнуйтесь. Так же, как и всех остальных, здесь сидящих в этом зале. Поэтому то, что время нас побеждает, это нормально. В этом нет проблем. Мы не должны этого бояться и не должны думать, что мы можем быть вообще очень стабильными. Но если Бог захочет, Он даст себе такую любовь, что время никогда нас не будет касаться. И даже когда мы будем уходить из этого мира, мы уйдем по-другому, не как все. Такой человек не видит смерти. Он просто из этой реальности делает шаг в другую, в светлую. Но для этого надо заслужить эту любовь. Пока у вас нет, вы будете подвержены влиянию времени. Но когда заслужите, уже не будете подвержены его влиянию.
Спасибо.
Можно. Олег Геннадьевич, как выбрать звук святого, которому можно молиться Богу?
Выбирать любой. Вот любой, выбирайте просто.
Спасибо.
А потом постепенно выберите. Когда голую попу в интернет надо искать, то мы не беспокоимся какую. Смотрели на эту, на ту. Вот.
Отлично.
Изучаем все разные попы, как бы, и нам интересно изучать процесс. Но когда мы имеем дело с молитвой, почему-то мы не хотим изучать процесс. Мы почему-то думаем, надо выбрать сразу самого хорошего. Выбирайте всех подряд, смотрите, изучайте. Больше того, можете попробовать с разных религий поизучать. Столько красивых, заодно узнаете, что столько красивых вер существует, столько красивых молитв.
Начинай, Израиль!
Красиво. Вот, пожалуйста, еще один вариант. У меня много таких. Я люблю молиться со всеми. Выберите свое что-то, конечно, у вас будет своя вера, но когда человек изучает, он испытывает огромное счастье, потому что везде есть Бог, в каждой вере, и Он красивый везде, но каждый по-своему везде, в каждой вере. Классно? Столько всего вокруг. Разве мало? Да?
отношению к сторонам света.
Восток лучше всего, восток.
Так, чтобы стоять лицом на восток?
Да, вы на восток, алтарь на запад. Вы на восток смотрите. Богу все равно куда смотреть. Вы на восток. Да, ваш вопрос. Да. По молитве мы только, у нас вопросы по молитве.
Можу трішки не по темі. Добрий вечір. Яка різниця між Богом та Всевишнім?
Нікої різниці ні. Всі по-разному називають. Хто-то говорить Бог. Это, понимаете, эти слова означают качество. Они все связаны... На санскрите есть аналоги. Вот, например, Всевышний означает «выше никого нет». Он самый высший. Это его титул Бога. Поэтому так называют. Всевышний на санскрите «Вишну» означает «нет никого выше». Бог означает, что он обладает достояниями. То есть он самый главный. На санскрите «Бхагаван». Это одно и то же. Значит, самый главный. Он имеет достояние. 6 достояний. Он самый красивый, самый богатый, самый смелый, могущественный, самый знающий, самый отреченный и так далее. Понятно? Такой Бог означает самый-самый. Вот. Есть разные имена. Есть имена, связанные с рождением Иисус, с рождением Бога. А есть имена, связанные с Его достоянием. Те, которые связаны с рождением, они выше стоят, потому что они дают возможность с Богом личные отношения устанавливать. А те, которые связаны с Его достояниями, дают возможность устанавливать отношения с Его достояниями. Человек, получается, могущественным становится. И то, и другое хорошо. Человек должен иметь силу в жизни, он не должен быть слабаком. Поэтому произносит «Бхагаван, Бог». Есть разные имена Бога, связанные с рождением, связанные с Его жизнью. Господь любит так же, когда мы произносим имена святых людей или Его Матери, Богородица, Дева Радость. Это личное отношение с Богом устанавливается тогда. Это очень мощно. Любовь означает личные отношения. Дальше. Да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Уже молюсь определенное время, даже не знаю, сколько лет, честно говоря. Испытала просто каскад эмоций, начиная с того, что вначале был кайф. И конечно, это самое радостное, наверное, время в моей жизни было. Да. Вставала утром с радостью, бежала, садилась. Потом это все закончилось, и началась пустота. Просто вот, ну, как будто читал книгу.
Можно какую-то. Я комментировать буду? Извините. Послушайте меня. Она сейчас важный вопрос задала. Смотрите, у нас есть разные слои пространства в нашей жизни, которые надо пройти. Когда человек просто начинает счастье испытывать от молитвы, он соприкасается с самой поверхностью своей судьбы. Она сразу быстро наполняется счастьем, судьба человека, который молится. Он даже красивее становится, лучше внешне. Вот, потом дальше, когда он молится дальше, наступает пустота. Что это пустота? Что это за пустота? Это значит, что он пошел в ту зону дальше, он пошел внутрь. Он пошел в ту зону, где уже начинаются трудности, он соприкасается, он же пошел внутрь себя. Он начал соприкасаться не просто с поверхностью своей жизни, а уже с судьбой. За пустотой начнутся грехи. То есть ты дальше почувствуешь, что ты плохой, что у тебя есть какие-то проблемы, что там что-то в сердце как камень, он непреодолим. Это очень страшно. Ну, рассказывай.
Ну вот, дальше пошел просто кошмар. Я сидела на молитве, и я чувствовала тошноту. Ужасно, я не могла сидеть, боли в коленях. Ну, буквально бегала в туалет, можно сказать.
Это значит, что вот это все, когда вы столкнулись с этим кошмаром, это значит, что вы уже глубоко побеждаете свою судьбу. Вы прямо лезете туда в настройки и разрушаете все препятствия на пути вашей жизни. Все, что должно выйти наружу, оно не выходит. Человек побеждает ее раньше, эту судьбу, чем она вылазит наружу.
Вот, ну, мне было плохо. Потом я забеременела, у меня был токсикоз, и я оставила на время молитву, не могла. Родила ребенка и вот ждала, когда я опять начну, когда начну, и пришло время, когда мне опять получилось. Ну, поначалу чуть-чуть было мне хорошо, и опять началось плохо, ну, опять.
Как дошла мне, быстрее до этого уже.
Да, 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 быстренько пришло все. Мне, ну, еще хочу сказать такой факт, что я это делала на свое усмотрение. То есть я сама себе выбрала молитву, как я молюсь. Мне подарили четки, и как бы у меня не было наставника. И пришел момент, когда это было для меня просто как будто горы воротить, настолько тяжело. То есть я шла на молитву чуть ли не со слезами на глазах. То есть я понимала, что мне это надо, но я знаю, что сейчас просто начнется...
Какой выход?
Я нашла наставника духовного себе, ну, в храм пошла.
И?
Он мне сказал: так, успокойся, ты что-то перегибаешь. Утром такое правило молитвенное, вечером такое. И иди себе с Богом. И когда я вышла из храма, он такое ощущение, что не то, что у меня камень с плеч, а просто как будто выросли крылья. И ну просто как-то это была уже другая молитва.
Почему выросли крылья?
Ну, наверное, благословение дал.
Потому что человек должен, когда молится, помнить о наставнике. Вам надо теперь так и делать. Или его голос включать вместе со собой, когда молитесь, или о нем помнить. И тогда ваша легкость останется с вами. Человек не должен сам идти без помощи. Видите, если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстной любовью. Мы не должны сами по себе быть. Надо вспоминать старших всегда. Путь к Богу идет за кем-то всегда. Сам не может человек, эта дорога неизвестна. Человек сам ее не найдет, она скрыта от всех. Когда ты идешь за кем-то, тогда ты находишь.
Вот я хочу немножко на этом остановиться, если можно. Вот когда я увидела своего духовного будущего наставника, я случайно совершенно зашла в храм, даже не знаю почему. И когда я его увидела, он стоял, проповедь какую-то читал, у меня такое было ощущение, что я увидела старого друга, о котором забыла, да, у меня просто слезы начались. Я думаю, что со мной происходит.
У меня было то же самое, да.
Я вышла, ушла домой, но меня все это зацепило. Да. Опять вернулась, опять потом назначила с ним встречу, перешла все свои как бы чувства. И говорю,
не совершать на него оскорбления. Если увидите у него недостатки, не обращайте на это внимания. Это Господь вас испытывает. И всегда вместе с своим наставником читайте молитву. Наставник может быть живой, а может быть на иконе. Нет никакой разницы. И он там, и там живой. Кому-то Бог дает сразу... того, кто он может общаться с ним, а кого-то Бог сразу не дает с тем, кому можно напрямую общаться. Но всегда дает возможность нам найти наставника и идти к нему. Чем ближе мы будем к наставнику святому, тем ближе мы будем к людям, которые молятся. И рано или поздно Бог нам даст еще и того, кто будет нам давать наставление вживую.
Да, вот. И у меня еще такой вопрос есть, как бы, ну, я в христианской традиции. У нас есть утреннее молитвенное правило, вечернее. Но я его на память не помню, и как бы я сейчас в основном пришла на чтение.
А послушайте раньше... меня. Вот все эти правила, я не буду вмешиваться в ваши отношения с наставником, я просто, ну, сейчас рассуждаю. Вот смотрите, все правила и утренние, и вечерние предназначены для познания, не для победы над судьбой. Они предназначены для того, чтобы человек лучше разобрался, как устроена духовная жизнь, духовный мир. Но есть молитвы короткие, которые сотканы из обращения к Богу и из слов, связанных с Ним. Эти молитвы читаются на четках.
Да, есть такая.
Возможно, что вам ваш наставник такие молитвы не дал, считая вас, допустим, незрелой там, и так далее. Но знайте, что именно молитва короткая, которая повторяется много раз, она... соткана из обращения к Богу или связана с Его именем, прославляет Бога или просит у Него духовного счастья, а не материального. Такая молитва повторяется для победы над судьбой, и повторять ее надо одну и ту же много раз.
То есть все-таки как бы важнее именно вот эта молитва, да? Ну, понятно, что...
Я говорю, что я сейчас не решаю для вас, что для вас важнее.
Я это почувствовал, поэтому я именно к этому вопросу, честно говоря, хотела прийти. Потому что я чувствую, что
ответ
мне не хватает.
Ответ очень простой, что надо попросить наставника, чтобы он вам разрешил это делать.
Да. Хорошо. Спасибо.
И вот эту молитву надо читать определенное количество времени каждый день. Есть молитвы, которые дают человеку знания. В конце концов, даже Священное Писание – это тоже сплошная молитва. Вот. Но это все читается для того, чтобы ум очистить, чтобы он стал светлым и знающим, как устроена жизнь. Но если ты хочешь очистить свою судьбу, тогда ты должен молиться не умом, а разумом. Это означает, ты не расширяешь свое представление о мире, а бьешь в одну точку все дальше, дальше, дальше. То есть ты повторяешь одно и то же, и все глубже, 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 и вместе с тем, кто делает то же самое. Видите, сколько мы узнали в общении? Да, ваш вопрос?
Вопрос такой, если во время молитвы ты начинаешь плакать, это очищение или это далеко до очищения? Непроизвольно, просто слезы льются.
Слезы означают контакт с Богом. Когда человек контактирует с Богом, возникают эмоции, у женщин эмоции очень сильные, они превращаются в слезы. Не нужно обращать на это внимание. Один ученик подошел к святому своему наставнику, говорит, я когда молюсь, у меня мурашки по телу, волосы дыбом встают, слезы на глазах, я испытываю такое счастье, что это? Святой человек посмотрел на него и говорит, не волнуйся, это все пройдет. Продолжай молиться просто. Думай о Боге.
Спасибо.
Нет, назад микрофон. Назад, назад микрофон. Назад.
Можно?
Нет, назад. Нет, назад к ней. Вот слушайте теперь меня внимательно. Это для всех. Знаете, что когда человек молится, есть одно испытание, которое очень трудно в себе узнать. Это испытание собственным счастьем и прелестью своей молитвы. Когда человек разведал вкус молитвы, он начинает наслаждаться молитвой и перестает служить Богу в этот момент. Он испытывает счастье, слезы текут, он испытывает эмоции, наслаждение, радость. В это время он забывает о молитве. Он получил кусочек счастья, и, ну как, собачки бросают кусочек, и она перестает служить, начинает кушать. Так и мы тоже. Нам кусочек счастья бросили, мы перестаем служить Богу, начинаем кушать свой кусочек счастья. Это называется испытание счастьем. Господь испытывает человека во время молитвы. Поэтому никогда, когда вы чувствуете во время молитвы какое-то счастье, радость, никогда не отвлекайтесь от молитвы, и не думайте об этом счастье. Думайте только о служении, все. Хорошо?
Хорошо.
Теперь дальше. Мужчина.
Добрый день, Илья Геннадьевич. Ну, у меня часто начинается тоже, когда молитва начинается, то чувствую холод такой по спине, мурашки, наслаждение. А потом, когда уже приближается... ближе к таинствам, то я доходит до того, что могу даже чуть ли не сознание терять, я начинаю засыпать, просто выключаюсь.
Это от наслаждения. Человек сначала испытывает счастье, значит разум выключается, включается ум. Когда ум включается, он хочет наслаждаться, и в конце концов это заканчивается сном. Победить это можно только концентрацией на служении. Надо в это время или кланяться, или повторять голос, молитву. Ну, то есть идея заключается в том, что молитва дает человеку счастье сразу, как только он ее произносит. Если человек с верой это делает. И мы должны победить счастье своим служением. Если человек не побеждает счастье служением, он в сердце не уходит. Все остается на поверхности. Это испытание проходит все до одного. Причем оно повторяется много раз и каждый раз глубже. Например, вы сейчас вот так это испытываете, потом вы войдете в то пространство, которое она говорила, там будет пустота, а потом трудность, а потом, когда вы пройдете, пробьете эту трудность своей молитвой, опять хлынет огромный поток счастья, который невозможно сравнить с тем, что вы сейчас испытываете, потому что он будет в десятки раз сильнее. И в этот момент вы забудете про свою молитву обязательно. И опять вы почувствуете, что вам хочется спать и наслаждаться жизнью. Знаете, что такие испытания постоянно продолжают все глубже и глубже и глубже. Самое большое испытание в жизни человека – это испытание счастьем. Причем оно имеет три стадии, если уж говорить дальше потом. Три стадии этого счастья. Первая стадия называется вода, означает деньги. Когда человек серьезно практикует духовную жизнь, и он проходит вернее, огонь сначала. Огонь сначала. Сначала испытание идет очищением. Человек только начал молиться, все родственники против, все на него сыпаться начинает. Он вроде было все нормально до молитвы в жизни, потом понеслась душа в рай. Все плохо становится, все его испытывает, все его мучает, называется испытание огнем. И он жарится судьбой. Потом вода, испытание. Вода означает деньги. Только он прошли вот эти все страдания, посыпались деньги. То есть все хорошо стало в жизни, и человек стал как поросюшка, такой счастливый. Благостная поросюшка, не невежественная. Ну, чистая такая поросюшка, опрятная такая, духовная, радостная, ну, поросюшка. Почему? Потому что она наслаждается жизнью, но уже в духовной атмосфере, благостной атмосфере. Не пьют, не курит, наслаждается счастьем жизни рядом с храмом, счастьем освященной пищи наслаждается, счастьем хорошим человеком, с которым он живет. Если его спросить, как у тебя жизнь, он скажет, прекрасно, прекрасно, похрюкивая. Вот, это означает духовные поросюшки, это стадия такая, называется испытание водой. Вот. Человек успокаивается, ему же ничего не надо, особо никакая молитва. Он молится, потому что боится стать не духовной поросюшкой, а обычной. Вот. Следующая стадия называется медные трубы. Ту-ду-ду-ду-ту-ду. Слава. Самое тяжелое испытание. Человек становится старшим, все его уважают. Все говорят, Олег Геннадьевич. Страшная вещь. Опасно очень. Ну вот до этих трех идет просто счастье от молитвы. Надо победить его служением.
Я уже даже пытался и колоть себя булавочкой, чтобы не засыпать.
Нет, это не поможет, булавочка
не помогает. Не помогает, я пробовал.
Молитесь вместе, слушайте голос того, кто молится, вместе с ним молитесь, все разорвется, все. Вот вы перемете сознание того, кто молится, сон будет уничтожен. Слушайте, и вы войдете в это внутреннее пространство в жизни через звук другого, это называется посвящение сознания, состояние. Что такое посвящение? Это когда я, слушая кого-то, вместе с ним ухожу в молитву, это называется посвящение. Вам нужно посвящение вот это. Слушайте, молитесь вместе с кем-то.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Спасибо вам. Сзади вот девушка, которая думает, что я ее не спрошу.
Руку кто?
Да-да, вы сзади, да. Спасибо. Нет, сзади. Она тоже думает, что я ее не спрошу. Видите?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать, например, в такой ситуации? У нас очень сильно болел самый близкий родной человек, и вся семья очень сильно молилась, очень искренне верила, и мы ездили и на святые места, но он умер.
Не умер, а ушел из жизни.
Ну да. И теперь у всей семьи идет глубокое, очень сильное разочарование именно вот в Боге, в молитве, хотя я понимаю, что выход именно только в этом.
Почему разочарование? Вы чего хотели? Человек пошел в рай, вы его очистили, и он пошел в рай. Все, он сейчас там испытывает счастье. Все.
Но они
он
этого
становится ангелом-хранителем вашим.
Ну, это же нужно понять.
А вот я вам и говорю, что это надо понять. Потому что у нас свои планы, у Бога свои планы.
Да, вот я, например,
это понимаю. Он вас заставил молиться, думая, вот сейчас я его в рай, давайте молитесь. И он в рай сразу. Он так здорово, молодцы, отмолили, все, пошел в рай, отлично. Все.
Но это нужно понять и принять.
Планы Бога выполнены. Слушайте меня внимательно. Не для средних умов то, что я сейчас скажу. Один мужчина подошел ко мне в Челябинске, по-моему, позапрошлом году или в прошлом. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня была очень возвышенная семья, все молились. Сначала ушел из жизни мой ребенок от болезни. Мы перенесли это. Потом ушла из жизни жена. тоже как-то смогли перенести. И потом оставшиеся двое детей один за другим ушли в жизни все. Я остался один. У меня была очень возвышенная семья. Мы любили друг друга, у нас не было конфликтов, как вы говорите в лекции. Они все ушли из этой жизни. Я что, проклятый? Почему так получилось все? Я посмотрел на него и говорю: ну вы же знаете ответ, почему вы меня спрашиваете? Вы же знаете, что все ваши родственники ушли наверх, на высшие планеты. Они в состоянии счастья там находятся и вас ждут. Когда вы уйдете из жизни, вы попадете к ним. Почему вы меня об этом спрашиваете? Вы ведь уже знаете об этом. И он такой посмотрел на меня. Говорит: я знаю. Но я не ожидал, что вы тоже знаете. Говорит: я сказал Богу, если он скажет мне то же самое, значит, я тебе поверю. И он пошел счастливый и говорит: я все знаю, спасибо, все, я все знаю. Я знал это раньше, я это чувствовал, что они меня ждут, что они счастливы. Но я не хотел это принимать, мне было обидно, что я остался здесь. Поэтому я страдал, но теперь я не буду страдать, все. И он пошел счастливый. Это не для средних умов то, что я сейчас говорю, понимаете? Не для средних. У вас та же самая ситуация. Человек пошел вверх, он счастлив, он вас ждет. Вы же знаете об этом или нет? Вы знаете об этом?
Ну, я это знаю, но родственники этого понять не могут. Если я им скажу, что он вас ждет, то это их приблизит больше к суициду какому-то.
Ну, не говорите им об этом. Но вы знаете же. Почему тогда вы страдаете, скажите мне? Почему мы считаем, что мы за Бога должны решать, кто где будет жить? Мы что, боги здесь, что ли, собрались? Бог сам решает, кто здесь, где будет жить. Один великий мудрец, он был еще поэтом, к тому же, написал стихи. Интересные стихи, они означают, что он наставление давал своей жене о том, как она будет жить, когда он уйдет из жизни. Он счастливо жил с ней и решил перед уходом и написать стихи о том, как она его будет вспоминать, как она потом к нему придет, что любовь между ними остается, и она является вечным законом, побеждающей смерть. Эти стихи очень поэтичны, они рассказывают о том, что когда ты почувствуешь меня, то это не сон, это правда. У нас сделали эстрадную песню из этого, так не поняли, что за стихи.
Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай.
Как надо смотреть на человека, который ушел из жизни? Как смотреть? Глазами своего сердца. Не издали, вот здесь надо смотреть, через молитву. Не издали вот вспоминать, а вот отсюда. Тогда разглядишь, почувствуешь человек.
Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили год, мили друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди, ты погляди. Не осталось.
песни о краине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно. Примет ли облик безвестного образа, будто случайно. Это не сон. Вечный закон — это любовь моя, это любовь моя.
Хорошие стихи, красивые. Вот так надо расставаться, а не плакать, разочаровываться. Мы не можем ничего изменить в этом мире. Все уйдут из жизни, никто здесь не останется. Уйдут в другую жизнь, дальше, пока в вечную жизнь не попадут. Еще какие вопросы? Ваш вопрос по молитве? Надо сначала молиться за всех. Молиться за всех. Что значит молиться за всех? Это значит, что ты должен думать не о том, что ты побеждаешь судьбу. Поэтому ты не можешь ни за кого вообще молиться. Ты можешь только вспоминать голос святого человека, кланяться алтарю и заниматься этим процессом, не отвлекаясь ни на кого. Но в тот момент, когда твое сердце открывается к памяти о твоей жизни, когда ты чувствуешь, что благодать Божья пошла, в это время надо не радоваться этой благодати, а продолжать служить Богу. И в это время, когда ты начнешь это делать, один за другим близкие люди будут входить в твою память, и кто-то из них останется там надолго. Почему? Потому что ему нужна больше помощь. И в это время ты не думай опять о нем, а просто служи. И в это время на заднем плане твоей памяти ты будешь чувствовать, что ему становится легче. А ты будешь думать о Боге в это время. Как только ты начнешь думать, что я ему помогаю, с этого момента все закончится. Мы не можем никому помогать. Можем быть только проводниками. Надо служить Богу, думать о нем и наблюдать, как помогает это все этот процесс людям вокруг. Если я сейчас буду решать, что я вам помогаю, в этот момент ваше откровение от Бога прервется. Я не должен считать, что я вам помогаю. И вы так не считаете. Ваш вопрос, да? Ну вот, вот девушка.
Мне часто снится бабушка перед определенными событиями. И однажды, например, был сон, она с вареной картошкой, и меня ругает, что я не накормила друга. Днем мне позвонили и сказали, что друг умер, чтобы я приезжала на похороны. И вот недавно она мне приснилась, сидела возле окна и плакала. И я боюсь, что произойдет какое-то событие, и... Например, сейчас мне страшно, что что-то произойдет с мамой. Я нахожусь в христианской традиции, и мы трактуем это местом из Писания, когда Иисус говорит «оставьте мертвых своим мертвецам». То есть в моей традиции нет вот каких-то указаний, что делать. И вот я хотела об этом задать вопрос. Нужно ли мне об этом молиться? Хотя моя традиция говорит, что просто нужно оставить.
Нет, так неправильно вы думаете. Все молятся всегда. Я знаю много других примеров. Бабушка ваша приходит не зря. Если вы почувствовали опасность, не надо дожидаться, какая это опасность. Не надо пытаться ее трактовать. Нужно просто на ней концентрироваться, почувствовать объем работы, кланяться алтарю и молиться. Опасность приходит, уходит сама. Оставить мертвых наедине с собой означает не думать о них, как о мертвых. Нужно просто кланяться Богу, думать о Боге и молиться Ему. Все, кому нужно очиститься, очистятся сами. Как только человек начинает думать о том, кто ушел из жизни, он хватает духов только от этого, и все. Человек должен думать о Боге и молиться. Связь с теми, кто ушел из жизни, остается в сердце по-любому. Вы не можете ее никуда не деть. Она остается, пока вы не очистите о них свою память, пока она не станет светлой. Это нужно для них, потому что ваша молитва помогает им в мире ином очиститься. В этом нет никаких сомнений. Я знаю много примеров, когда родственники, которые уже очистили, когда человек чувствует счастье в сердце, родственники приходят, говорят спасибо и уходят наверх. Они даже видят, как они наверх уходят. Мы с этим миром иным соприкасаемся постоянно. У нас нет с ним никаких дистанций. Просто мы там ничего не понимаем. Некоторые понимают. Тем более, что священные писания многие описывают все процессы, которые происходят. Но противоречия нет ни между какими священными писаниями. Те слова, которые вы сказали, означают, мы не должны своими силами пытаться кому-то помочь. Нужно думать только о Боге. Кому надо получить помощь сами, в этом нет необходимости, чтобы мы на этом концентрировались. Но если вы хотите концентрироваться, можете вспоминать. Но если в вашей вере это запрещено, то это не отменяет сам процесс. Потому что концентрация слишком сильная означает, что я погружаюсь в отношения с духами. Человек должен думать о Боге, а родственники получают через эту молитву сами свою силу. Но если вам бабушка пришла и сказала, значит, начинайте молиться прямо сейчас. Я согласен с этим, тоже так же воспринимаю ситуацию. Я не буду трактовать ничего. Я считаю, что вы не понимаете, куда она ведет. Я не считаю, что с вашей мамой что-то произойдет. Я считаю, что время действует с другой стороны. Бабушка вам подсказывает, молитесь. Она для этого пришла, чтобы вы начали что-то делать, а не беспокоиться. Беспокойство означает лень души. Душа, которая связана с Богом, не беспокоится, а радуется. Несмотря на объем работы. Вам объем работы подсказан теперь. Возрадуйтесь. Перемойте всю посуду на кухне.
Спасибо.
Ваш вопрос. Между традициями нет никаких противоречий. Например, в христианстве говорится, что душа уходит навечно в ад. Нет противоречий с ведами, которые говорят, что душа очищается и уходит из ада. Как же это понять? Почему нет противоречий? Потому что там, на низших планетах, время течет в десятки раз медленнее, чем здесь. И поэтому для души, которая туда ушла на ненадолго, как нам кажется, это проходит целая вечность. Поэтому и говорят, что уходит на вечность, чтобы мы не обольщались, чтобы все быстро закончится там. Поэтому, с другой стороны, если человек знает, что туда навечно, тогда он никогда не будет здесь зря время проводить. Поэтому все любовные священные писания предназначены для нашего развития. Если мы искренне принимаем то, что оно говорит, тогда нет противоречий между писаниями. Они все, каждый по-разному, дают человеку возможность побеждать судьбу. Есть священные писания более эзотерические, мистические, которые не все объясняют. Они дают человеку возможность самому это все понять в процессе откровений. А есть для тупых, которые все объясняют. Да?
Можно?
Ваш вопрос, да.
Спасибо большое. 3 года назад я начала молиться после рождения дочери. И время было очень прекрасно. И я начала молиться, просила сына. Через 3 года я забеременела. Дочка не умела разговаривать, она молиться, молилась вместе со мной. После рождения сына я не могу молиться.
Но вы же получили свое, поэтому не можете. Человек всегда, если он хочет, ставит перед собой какую-то цель. После достижения цели у него нет никакой необходимости дальше что-то делать в этом направлении. Ваша цель была неправильная. Бог вам за нее наказал. Поставьте целью любовь Богу и познание Его. Все остальное не является целью. Если вам что-то нужно в жизни, Он вам сам все даст. Если вы начинаете молиться не за то, что надо, вы это получаете, но теряете Бога в этот момент. Не надо ставить мелкие цели перед собой. Когда человек идет к Высшему, он всегда получает по дороге все, что ему надо. Бог знает. Что думаете, Он не знает? Он ближе всех находится в вашем сердце. Он является вашей совестью и памятью. Он является вашим счастьем и забвением. Он дает вам знания и дает вам возможность забыть о своем грехе, чтобы вы не мучились раньше времени. Это Господь все делает. Он вас будет по утрам, когда вы хотите пораньше встать. И управляет всеми функциями организма, хоть вы думаете, что они протекают автоматически.
Сейчас я начала болеть. У меня все воспалились все хронические болезни, я очень себя плохо чувствую. И не то, что молиться, вообще ничего не хочу. Хочется спрятаться от детей и куда-нибудь укрыться, и ни с кем...
Человек не должен жить на этом чувстве «хочется». Это «хочется» всегда ведет к могиле. Допустим, хочется поспать попозже, означает желание умереть. Хочется наесться на ночь, желание умереть. Хочется лечь попозже, желание умереть. Хочется изменить жене, желание умереть. Хочется ничего не делать, когда болеешь, желание умереть. А надо делать все наоборот. Если ты болеешь, надо вставать и идти на природу, делать там зарядку, чтобы получать силы от нее. Вам не хватает энергии солнца. Вам нужно думать о солнце, в людях радость искать от энергии солнца, вспоминать солнце, желать всем счастья, это тоже солнечная деятельность. Сегодня я встал рано утром, мне не было сил, как обычно в поездке. Что вчера все силы у меня забрали слушатели лекции. И даже когда у меня их не было, они меня догоняли, говорили, ну еще немножко, Олег Геннадьевич. Я всегда вспоминаю этого кота, который в сфир попал случайно. И у него алкоголик, его этот хозяин, он его выжимал до последнего, пока Васька не сдох. Так, мне тоже не повезло попасть в спирт. И когда я уже шел отсюда, бежали, говорили, Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Я говорю, я уже не могу. Ну, еще один.
А можно вопрос?
Но меня мои помощники пошутили, они говорят, предсказание такое, что когда Олег Геннадьевич будет лежать в гробу, то его будут раскачивать, говорит, еще один вопросик, Олег Геннадьевич. Итак, я смог начать делать йогу. Это очень тяжелая гимнастика. Каждое упражнение надо мне делать по 40 минут. Несколько упражнений за 2 часа. Все восстанавливается, весь организм. 40 минут выдержать очень тяжело в одном упражнении. Я это делаю вместе с молитвой. Тело своим занимается, ум, разум своим. 2 в одном получается. Я не хотел, но делал. А потом, когда сделал, все ожило, сила появилась внутри. Вам надо так же жить сейчас. Я вам передал знания своим опытом.
Спасибо.
Восстаньте против себя, и вы станете живой. Живой тот, кто восстает против себя. Мертвый тот, кто не хочет восставать. Рано утром восстаньте против себя. Вставайте с постели. Женщина восстает вместе с кем-то. Она звонит по телефону вечером. Говорит, давай мы вместе встаем. Тогда вам будет легче. Мужчина должен сам себя поднять. У него другая природа.
Можно? Когда у меня был один ребенок, у меня это все получалось. А сейчас у меня младший, он грудной. Я, бывает, просто всю ночь вообще не сплю. И утром я падаю. Потом я расстраиваюсь, что я падаю. И начинаются проблемы с психикой.
Включайте молитву целый день. Когда есть возможность, молитесь вместе с ней. Когда нет, думайте о ребенке.
Спасибо большое.
Наполнитесь сначала духовной силой. У вас появится энергия внутри, воля. И тогда вы начнете делать то, что я вам сказал. Сейчас это невозможно, потому что вы обесточены любовью. Любовь поддерживает вашу жизнь, идущую от ребенка. Вы поэтому не будете сильно болеть в это время. Но все равно плохой период сейчас идет в жизни. И вам надо слушать голос того, кто молится, параллельно с любовью к ребенку. И тогда вы наполнитесь постепенно, насытитесь молитвой. И у вас сердце окрепнет, вы начнете более активную жизнь вести, несмотря на занятость.
Спасибо. Можно чуть-чуть не по теме молитвы вопрос задать?
Нет.
Хорошо, спасибо большое.
Да, вы сзади, девушка, да? Потом зададите после лекции, подойдете ко мне, я отвечу на ваш вопрос.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, я когда сажусь читать мантру, у меня начинают сильно болеть виски. Я перестаю ее читать, и боль уходит. Что это как бы?
Это значит, что вы свои силы напрягаете. Вот смотрите, допустим, я читаю молитву.
Мария, Дева чистая,
два варианта, слушайте. Я желаю всем счастья. За 5 таких повторений у меня горло заболит. Потому что я пытаюсь своими силами это делать. Теперь я беру силу от них, смотрите.
Я желаю всем счастья.
Мне никогда не заболит горло. Я точно знаю. Потому что в первом случае я из себя что-то корчу, а во втором случае я наполняюсь тем, что получаю и отдаю. То есть я становлюсь проводником. Вам надо во время молитвы слушать тех, кто молится, и вместе с ними повторять, перестать из себя что-то корчить. Вот давайте сейчас близко прислоняйте микрофон. Не а слушаем. Микрофон подставляем ближе. Сейчас я буду вас поправлять. Повторяйте, я желаю всем счастья. Ближе микрофон. Нет, еще сильнее слушайте. Вот так никогда не заболит горло. Почувствовали легкость в голосе? Почувствовали?
Классно.
Ведь она переключилась на звук. От себя оторвалась и начала слушать тех, кто молится. Все. Это называется платформа разума, когда человек так живет. Знаете, что можно даже не слушать голос тех, кто молится, а делать точно так же по памяти. Вот смотрите, сейчас я ничего не помню. Я желаю всем счастья. А сейчас вот вспоминаю этот хор.
Я желаю всем счастья.
Когда человек что-то вспоминает во время молитвы, это называется платформа разума. Именно она побеждает судьбу. Когда человек из себя что-то корчит, он никогда не победит судьбу. Человек должен стать проводником. Молитва действует только через память. Если ты не помнишь ничего, значит память будет жить внутри твоей судьбы, вылазить наружу и крутить у тебя свое кино в голове. Хоть ты что там повторяй. Поэтому надо помнить о святом или вместе с кем-то повторять молитву. В первом случае ты сам возбуждаешь своей силой разум через память, а во втором случае тебе помогают это сделать старшие. И то, и другое хорошо. Но если ты из себя что-то выворачиваешь, будешь болеть.
Спасибо.
Отлично. Движемся дальше. Вот, да, вы. Нет, вот куда, вот напротив.
Здравствуйте. Такой вопрос. Во время молитвы я иногда задаю вопросы Господу.
Я тоже.
И слышу ответы.
Я тоже.
И мне вот интересно.
Но это не я не слышу, я просто чувствую их.
Да, вот мне было
так
интересно.
Так всегда бывает.
Да?
Да.
Мне казалось, вдруг это мое воображение.
Он все знает.
Отвечает.
У него нет секретов вообще. Вообще нет секретов, если мы ни к чему не привязаны. Допустим, если я хочу спросить, что будет в этом году с Украиной, допустим. Если я спокойно отношусь ко всему, Бог даст мне ответ. А если я неспокойно отношусь, Он мне скажет то, что я хочу услышать.
Вот как это отличить? Я слышу правду или то, что я хочу услышать?
Для этого надо Бога ставить выше всего, что здесь происходит. Тогда вы сможете быть предсказателем. Но если вы свое мнение ставите выше, тогда он среагирует на это и вам даст возможность иметь свое мнение. Человек, который хочет узнать истину, он любит все, что происходит в этом мире. У него нет хорошего и плохого. Он просто хочет знать правду, означает то, что хочет Господь, а не то, что он сам хочет. Я вам расскажу один эксперимент, который проводил. Я решил проверить, святая Матрона святая или нет. К ней целые очереди стоят с утра до вечера. Думаю, мне нужны доказательства. Бог предоставил случай. У меня была серьезная проблема, которую я не мог сам решить даже с помощью молитвы. Я увидел Матрону, у меня было ее изображение, подошел к ней и задал ей прямо вопрос. Вот я не знаю, так или так. И я спрашиваю тебя, так? И сказал, как мне не нравится. Она в сердце моем сразу дала ответ. Вот так, точно. И тогда мне было неловко очень, потому что это мне не нравилось. Я тогда спросил еще раз, а может быть вот так, как мне нравилось? И тогда я не такой четкий и ясный ответ услышал, а я почувствовал улыбку, у нее добрую улыбку на ее лице святом. И она, а может быть и так, дала мне такой ответ. Я к этому времени уже был опытный, и я заставил себя сделать, как она сказала. Я избежал большой беды. Это было чудо для меня, потому что все логично было вот так, как я думал. Но иногда логика не работает, и поэтому мое сердце беспокоилось. Оно не соглашалось с моим решением.
Спасибо.
Ваш вопрос? Да? Потом ваш будет, девушка сзади. Вот. Угу.
Я хочу спросить по технике. Вот вы говорите, настраиваться сначала на голос. Я настраиваюсь, вроде бы у меня получается вместе с ними. Я повторяю, но следующий шаг, то есть образ святости какой-то, и у меня начинают мелькать...
Не, тогда не надо никакого образа.
Можно просто слушайте, на голос, да?
Слушайте, больше ни о чем не думайте.
Потому что все. Мне все...
Слушайте, больше ни о чем не думать. Просто есть люди, которые не могут не представлять. Если они представляют что-то святое, у них представляется что-то свое. Если это так, тогда надо ставить перед собой алтарь или смотреть на него, или представлять его в уме. Иначе вы будете повержены судьбой, которая будет в виде картинок идти в ваш ум и заставлять вас думать о ней. Но есть люди, которые, у которых образ играет вторичную роль. Я к таким же людям отношусь, как вы. Я просто слушаю звук. И больше того, у меня возникает постепенно звуковой образ. Я начинаю чувствовать тех людей, которые молятся. Могу даже кланяться им.
У меня даже бывает, что я сбиваюсь со своей молитвы и как будто бы подпевать им начинаю.
Отлично, супер. Продолжайте, все у вас все получится. У вас хорошая концентрация. Супер.
Я могу не думать, да? Потому что у меня все время ваши слова, что надо образу кланяться.
Не. Только есть такое понятие звуковой образ. Вы сейчас создаете звуковой образ в своем сердце. Вы увидите... В звуке. Это самое сильное видение в звуке. Есть такой стих на санскрите. Воистину видит тот, кто поклоняется звуковому образу Господа, не имеющему материальной формы. Звуковому образу. Вы сейчас на этим путем идете. Все нормально. Да, вот сзади девушка.
Спасибо большое. Олег Геннадьевич, такой вопрос. Вот вы говорили о... про алтарь. У меня раньше был алтарь в спальне, но там спит муж, сейчас спит ребенок, и в ранние часы это...
Поставьте в коридоре. В зале, где у вас одна комната или кухня есть?
Нет, ну, есть комнаты другие, да.
Ну, поставьте там, где вам можно молиться.
Чтобы не было спящего человека рядом, да?
Может быть, спящий человек, просто вы будете мешать. Зачем мешать кому-то? У него своя жизнь в это время, у вас своя.
Ну, это должен быть какое-то, ну, такое место, там, где там нет, чтобы гости это не видели или как.
Да нет, можно закрыть просто и все, и гости не будут видеть. Закрыть тряпочкой. Будьте проще. Хорошо. Бог находится прямо в вас, в сердце.
Спасибо.
Так что вы можете его поставить где-то в другом месте. Ему все равно нормально, он к этому относится. Да. Конечно, надо соблюдать правила, какие-то ритуалы, которые нам говорят старшие. Это нужно обязательно для того, чтобы нам быть очень правильными. Но Бог, Он может даже среагировать на молитву человека, который своими словами молится. У него нет ограничений никаких. Да?
Олег Геннадьевич, добрый вечер. У меня небольшой опыт молитвы, и самое глубокое, самое яркое – это молитва, когда я нахожусь с Господом в разлуке, и я вспоминаю святые места, ну, все, что там есть, все окружение, и, ну, просто не знаю почему, это бывает крайне редко, в основном просто как-то это все у меня происходит механически. Что вот с этим делать? Ну, в основном просто, когда молитва идет, она просто механически происходит. Но вот бывает иногда очень вот это вот яркое такое ощущение в разлуке.
Что делать с подарками? Что делать с подарками? Ничего не делать. Если вам Господь подарил память о себе в какой-то момент, что вы с этим можете сделать? В другой момент Он не хочет вам ее дарить. Вы ничего не сможете сделать с подарками. Если вы хотите, чтобы он вам постоянно подарки дарил, то ничего не получится. А вы думаете, это ваша заслуга? Бог дает нам подарки иногда.
Спасибо.
Я разок молился, пытался Бога попросить. На лучах славы я просил Бога показать мне того человека, который больше всего помог в жизни, читая лекции. Я молился, 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 и он показал мне меня. Это было неожиданно. Он мне потом в сердце объяснил, что читаешь лекции людям. Они своей искренностью дают тебе в сердце знания. Ты это знание рассказываешь им. И сам потихоньку его понимаешь. Поэтому тебе больше всех повезло, что ты читаешь лекции. Но если будешь гордиться собой, то тогда это будет отменено. Поэтому подарки мы не обусоливаем, хорошо? Лучше всего молиться с кем-то сначала. Потому что мы тогда будем помнить этого человека все глубже, глубже, святого, и познаем его очень глубоко во время молитвы вместе с ним. И тогда разлука со святым человеком будет постоянной. Потому что если святые места мы можем иногда вспомнить и будет чувствовать разлуку с ним, и даже Господа можем почувствовать и разлуку с ним, но если мы вспоминаем святого человека, мы всегда будем его вспоминать, когда хотим. Потому что святой человек дан человеку для того, чтобы привести его к Богу. Пока мы этого не поймем, мы к Богу не придем. Когда мы вспоминаем святого человека, тогда, в этом случае, мы выше всего. И он дает память о себе очень быстро и надолго. Поэтому лучше всего слушать того, кто свят, или помнить о нем во время молитвы. Это самый быстрый путь. У меня есть один помощник, ученик, молодой парень, он сейчас пока ведет такой отреченный образ жизни, учится, его зовут Антон Кобзев. Он приедет сюда и прочитает лекцию «Как не потеряться во времени и не терять время». Сходите, он очень талантливый парень. 28 февраля, 1 марта его лекции будут. Не пожалеете. Он очень хороший, искренний и разумный, хоть и молодой. А? Он приедет к вам, но живет он со мной там, где я живу. Где будет проводиться место проведения? Днепр, улица Исполкомовская, 24А. Вход со стороны Святослава Храброго улицы, 5 этаж. Веданта-центр, да, йога-центр. Наше время закончилось. Пора сделать то, о чем мы говорили всю лекцию. Сели прямо. Да, хочу еще одну вещь сказать. Если мои слова вступили в какое-то противоречие со словами вашего наставника и с вашей верой, то выбирайте вашего наставника и вашу веру. А то, что я сказал, ставьте на второе место. Потому что мое знание является просто предварительным, нравственным. Я не пытаюсь влезть в ваше понимание Бога и в вашу веру. Моя цель – дать вам практический опыт нравственного развития. Все, что связано с вашей верой и вашим глубоким познанием истины, это прерогатива не моя, а тех, за кем вы идете, ваших наставников. Они решают, как вы будете молиться, что делать. Я просто вас мотивирую к этой теме и объясняю, насколько она важна. И это позиция каждого человека в этом мире, который понимает ценность другого человека. Просто моя гражданская позиция вам давать это знание. Но выбирайте то, что в вашей вере находится это знание, является для вас самым главным, неоспоримым. Все остальное это просто информация для размышления. Итак, все сели прямо. Слушаем тех, кто молится.
Мария, Дева чистая, Пресвятая.